Сегодняшняя лекция будет называться «Изолированная вечность». Изолированная вечность. Не знаю, правда нет. Много чего говорят в религиозных кругах, но вот мне вот граждане индусы рассказывают, что вот у них есть джаганатхи, не такие, как у нас на алтаре, допустим, а такие очень большие. Их время от времени хоронят. Вот. Вот типа, вы знаете, на острове Пасхи и стуканы такие. Ну, все знают, наверное, да? Такие вот. И вот, но внутри этого джаганатхи вынимают такую штуку, капсулу запаянную, что там за жидкость, никто не знает. Изготавливают новую, туда в это всовывают. Вот, типа душа такая, а этого закапывают.
И всегда, что ли?
Ну да, вот как вот, то есть душа она переходит, а вот тела ж они меняются, ну и вот им тоже устраивают такое дело. Вот. И, значит, изолированная вечность. Что такое? Мы будем говорить, что такое. Вообще, это лекция для тех, кому не хватает времени. Знаете, что такое не хватает времени? Не хватает времени, это я проиграл. Проиграл. Это как это проиграл, это везде. Опоздал на автобус, проиграл. Не хватило чуть-чуть времени. Чуть-чуть что-то не хватило, да. И кажется нам, что это время, это вот какой-то кусок такой, ну, пространство или такой пустой кусок, который я заполняю там своими там какими-то желаниями, своими движениями, своими силами. Нет. Время – это конкретная субстанция, сила. Она и движет все. И вот когда мне хватает силы все преодолевать, значит, у меня много времени. Времени. Оно сжато. Оно сжато. Знаете, вот есть камень такой, есть рыхлый камень, его там и разломал, и сточил, а есть такой алмаз. И вот есть люди-алмазы, которые проходят вот везде, да? Значит, вот им хватает времени. Потому что время, говорится, ну, веды говорят, ну, сам Бог, говорит, я есть время. Я есть вечное время. Вот куда ты? Я настоящее, прошлое, будущее. Вот, я конец, начало и середина даже. Вообще, говорит, я все. Вот. Но поскольку мы вечности не наблюдаем, так сказать, или, ну, не помним ее, не помним, не помним. У нас есть конкретное тело, к этому телу прилагается конкретная задача. И если я с ней справляюсь нормально, выполняю свою задачу, ну, тогда я думаю о вечности. То есть, когда мне хватает времени, я думаю о вечности. Когда мне времени не хватает, я психую и о вечности вообще не думаю. Я потерялся немножечко, да. А можно сказать наоборот, что вот если бы я думал о вечности, тогда бы мне и времени не хватало. Потому что я хочу сказать, что времени никогда никому не хватит, если заниматься чем-то делом. Почему? Потому что время нам достаточно только это для тела, для выживания. Но чтобы что-то сделать, нужна вечность. Нужна, чтобы эта, ну, субстанция была набита битком. Чтобы она была, ну, деятельностью, чтобы она имела такую потенцию, чтобы она могла чему-то противостоять, чтобы могла что-то изменять. А если оно такое рыхлое, а скорее всего оно температуры, вот как знаете, покойник температуры окружающей среды. Если мое время так течет так же, как и все остальное, вот так вот, да, то чем я отличаюсь от покойника? Да ничем. Что я могу что-то сделать? Ничем. Это рабство вообще-то. Это и по-другому выживание. Я просто, дай бог, уворачиваюсь от каких-то там невзгод, которые вот, или как бревно в половодье, оно само не плывет, но его просто несет. И мне несет течение сквозь запахи осенние, а я должен плыть. Но для этого мое время, внутренние часы, атомные, ядерные часы, должны тикать быстрее. Я должен быстрее что-то делать. Вот. Это как в бою. Вот этот Брюс Ли, он чем отличался от других? Худенький, маленький, весовая категория маленькая, там сколько там, 60, сколько ему там было, килограмм-то, да? Его удар никто держать не мог. Почему? Он был быстрый. Он вкладывал. И время, это не просто вот скорость движения объекта. Это конкретные, вот как вот есть частицы времени, говорят, вот тахионы. Сначала это в фантастических рассказах тахионы, причем они могут и в прошлое, и они знак имеют. Вот это конкретные частицы, они очень плотные. И более того, я хочу сказать, поскольку, ну, более твердое может двигать более мягкое, как вот нож в масло может там двигать, да? А вот масло нож как подвинет? Нож на месте, масло разрезалось, да? Поэтому время, наверное, самая плотная субстанция. И вот оно у тебя или есть, или нет. Проще говоря, ты время проводишь, если с Богом, значит, в твое время. То есть время у тебя всегда будет, но будет ли с тобой вечность, вопрос. Вот когда с тобой вечность, у тебя получается, и тебе времени не хватает на твои вот, ну, то, что нам считается необходимым. А если нет, то тебе никогда не хватит. Потому что раб, он всегда недоволен. Недоволен. Почему недоволен? Ну, потому что он раб просто. И поэтому я сейчас прочитаю некоторые вещи. Итак, изолированная вечность. Нас почему-то, время от нас никто не может забрать. Ну, оно есть. Есть, вот. А вот вечность, forever на английском, нам говорит, что вот душа, что вот я, сад чит-ананда. И мы сегодня рассматриваем чит, вечность, не просто время. Вот. Ну, и мы будем говорить, что нам не хватает чит, ума не хватает. Ума не хватает, как подсоединиться с этой вечности. Нам заменили чит. И ананда, удовольствие, конечно, мы не получаем. И тогда мы начинаем делать это искусственно. Так вот, я буду сегодня обращаться к ученым. И оказывается, они делают очень практичные... Я хочу сказать, что вот есть религия, и религия вот говорит, вот верь и все. Но когда посмотришь, когда ученые говорят, они просто исследуют этот вопрос, исследуют феномен времени, исследуют, ну, феномен там, вот, что в организме происходит. И там, если объяснить простыми словами, то сразу понятно, что надо с этим делать. Вот и все веды. Но нас этого знания лишают. И я сегодня буду их обличать. Потому что ученые, священники, историки и прочее, 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 это такой заговор. Они все входят в определенный орден, как он называется?
Мальтийский
орден. Все получают там кресты. Наш там этот, например, этот Гундяев, да. Он же, ну, знаете, кто этот Гундяев?
Уже говорили, наверное.
Да, всея Руси он сейчас, Гундяев. Он же, значит, думаете, такой крест, у него мальтийский крест ему вручили. Вот за что? За что? Буквально сатанисты самые настоящие. И все вот эти, которые предали науку, извратили науку, в учебниках пишут не то. И мы сегодня почитаем, что в учебниках пишут не то. А если мы прочитаем, что на самом деле говорят ученые, нормальные ученые говорят, то и священных писаний как-то не сильно надо, потому что ученые все объясняют. Понимаете? Священное писание это просто реальность, как она есть. И они объясняют ее как божественную. Вот смотрите, большинство современных ученых полагает, что различие между прошлым и будущим является принципиальным. Что имеется в виду? Что время прямолинейное, вот в прошлое не вернуться. Ну как же не вернуться, а вот мы, а иногда в памяти всплывает что-то, да?
Прошлое воплощение всплывает.
Да, как? Как я туда подглядел? Смотрите. Или у меня записано? Нет, иногда всплывает, иногда вспоминает, что как-то открывается. Где хранится, ну, например, вот в компьютере я могу куда-то зайти и какую-то информацию получить. Она у нас находится не в компьютере. Компьютер меня только подключает к чему-то. Так вот, наша память меня подключает к чему-то. Вы думаете, все вот здесь вот записано, что ли? Не, если бы это так было, это было бы ненадежно. Поэтому нам надо за этим компьютером смотреть, ну, не ломать его. Чем ломает? Ну, грех ломает вот это вот. И потом доступ запрещен, да. Все. Итак, вот современные ученые, это то, что я говорю, неправильно. Полагают, что различие между прошлым и будущим является принципиальным. И второе, начало термодинамики указывает также на неубывание энтропии в будущем. То есть, что дальше будет стареть Вселенная и помрет. Итак, каждого нас ожидает старость и смерть, но это вранье. Но да, даже они проговариваются, для изолированной системы. То есть, если ты изолированная система, то будешь болеть, умирать, и все больше не хватает времени, потому что вот лимит. Почему? Ты не подключен к вечности. К вечности ты... А вот помрешь, тогда тебе подключат. Нет, ты подключен должен быть все время. Я еще раз прочитаю. Это научное определение. Большинство современных ученых полагают, что различие между прошлым и будущим является принципиальным. Второе начало термодинамики указывает также на неубывание энтропии, то есть хуже и хуже, да, в будущем для изолированной системы. Изолированной. Но дело в том, что никто из нас ни от кого изолироваться не может. Даже черная дыра, там белый карлик, черный карлик, он все равно связан какими-то другими полями. Мы не можем изолироваться. Но если я сознательно это просто хочу, изолироваться я не смогу, то я буду умирать. Вот. Как ближе к жизни, как это выглядит? Это выглядит, как выглядит изоляция вот этой системы, которая вот я эта система. Эта система изолирована или она не изолирована? От этого зависит, у меня есть энергия, нет энергии, хватает энергии, времени не хватает энергии. Потому что, по сути, время – это энергия, и она самая главная энергия. И есть такая формула. Знаете, вот как у женщин есть самое, вот мне напомните, как это, по фигуре какие-то размеры должны быть правильные.
90-60.
Вот это мы все помним, да? 90?
60-90. Талия 60.
А, грудь 90, талия 60, и потом 90, да. И считается вот идеальной, да, ну там пропорции такие, может быть, разные. Так вот есть, и считается вот это вот, так, золотое сечение типа, а есть для, и да, эта женщина, она вот привлекает, а если у ней пропорции, может быть, наоборот, да, сколько там, в середине у нее там будет 90, да, а там по 60, да, да, наверное, это закрытая система, и на нее, ну, вряд ли ей удается установить там контакты, да. Так вот, есть подобно этому другая формула и другие соотношения, как сколько у тебя должны быть друзей, а вернее соотношения. 20-60-20. 20% те, которым ты прислушиваешься, уважаешь, и они умнее тебя. Умнее тебя, ты это признаешь, но они, ты с ней, это я говорю о долговременных отношениях, потому что это не значит весь мир, я, извините, тут на паузу, значит, есть личностные отношения, есть безличностные отношения. Безличностные отношения, их очень много, и они все кратковременные. И там немножко этикета, и там особой школы жизни не происходит. Не происходит. Просто, ну, мы тут все вместе помещены, есть какие-то правила поведения. А есть личностные отношения, их мало, и они очень долговременные. И вот 20-60-20, это я говорю о личностных отношениях. То есть у меня должно быть, ну допустим, у меня 10 близких друзей, их не может быть много. Не может быть много. Вот 10, из них 6 должны быть со мной наравне. Наравне. То есть я перед ними расслабляться могу, они не делают из меня кумира, не заглядывают мне в рот, не поучают меня. То есть это значит, я какое-то дело делаю, потому что по-другому друзья не получаются. Это дело может быть в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости какое-нибудь. В сауну мы ходим, мы наслаждаемся вместе, преступления вместе совершаем, благодеяния совершаем. Но друзья только таким. Друзья, вот они абстрактные, чай с печеньем там пьем, это ну не совсем друзья. Мы что-то реально делаем, после нас что-то остается. Вот. Их должно быть вот шестеро, если из десяти. И два человека, которым я бегаю за советом, звоню, если что не так, а два, которые приходят ко мне и спрашивают, что делать. И причем эти два, то есть этот процесс идет в динамике, должна быть ротация, эти два скоро станут неравными, они не пожизненно за мной ходят, как и те два. И когда-то учитель скажет, ну, все, что мог, дал, больше не могу. И не значит, что теперь у меня нет учителя. Есть какие-то другие учителя. Вот. И это называется открытая система. А если я могу только всех поучать, и бегаю куда-то за советом, а у меня нет равных, значит, все, остановка. Потому что это показатель. Ну, у тебя дела-то нету. Потому что без дела и знания не нужны. Ничего просто так же не дается. И знания не нужны. Все. Вот принцип открытой и закрытой системы. Ну, будешь как вот такой одинокий волк, и это, скажем, проблема, ну, такая всеобщая, потому что образование таково, образование такие ценности дают, что, ну, считается это хорошо, давайте будем потребителями, и вот такая черная такая дыра, а кому я такая нужна, или я такой нужен, который только потребляет, который ничего не выдает. Вот, и под этим стоит очень коварная философия «разделяй и властвуй». И тогда я остаюсь один на один со своим временем, вечности нету, и меня можно эксплуатировать. Просто как материал. То есть я не живой. И потом говорят, вот надо паспорт такой завести, чтобы я живой, чтобы у меня было сначала имя. Ну, ты должен сначала быть живой, тогда все остальное. Все так организуется. Я даже, знаете, такие... Если у меня меняется жизнь, я сразу теряю какие-то документы, у меня меняется номер квартиры, вот эти все. Это все симптоматика, а можно, конечно, идти от обратного. Симптоматику наладить, но это долгий путь. Сначала надо от дела какое-то, свое дело. Итак, нам нужна вечность. Вечность, да, нужна, как воздух, потому что это сила, это сама жизнь, и тогда все остальное будет. Потому что если у меня будет идея, тогда и люди подойдут. И я хочу ее немножко рекламировать. Цитаты. Там и Шопенгауэр, там и Ницше, там и все. Я не буду читать, чтобы мы не привязывались к авторитетам, а просто прочитать. То есть самый вот цвет философии, я их расположил в таком порядке, где начинается понимать, что же такое вечность. Средний человек, не знающий, что делать со своей жизнью, мечтает еще об одной, которая длилась бы вечно. Никто не хочет умирать, но то, что с этой жизнью делать, не знает. И он говорит, вот бы продлить еще. Вот. И тогда что? Вечность говорит, ну что ты вот... Этот человек умрет раньше. Умрет раньше. Вот. Одиночество – тест на совместимость с вечностью. Я хочу вечность, а может быть ты быть одинок. Одинок. Чтобы ты был один, и тебе не было скучно. То есть ли у тебя творческий момент? Потому что, знаете, одиночество на самом деле это волком воешь. Но если ты с Богом и что-то делаешь, да? И люди, которые любят одиночество, которые на связке с Богом, у них с общением никаких проблем нет. Все только ищут их общение. А эти хотят отдохнуть от этого. Итак, одиночество это. Тест на совместимость с вечностью. Кто видел настоящее, тот уже видел все. Бывшее в течение вечности. И все, что еще будет в течение беспредельного времени. Марк Аврелий. Ну, сказал, что не буду говорить, но вот сказал. Кто видел настоящее? Мало людей, кто видит настоящее, тот уже видел вот это течение времени. Настоящее. Потому что все либо что-то вспоминают, рассказывая кому-то, либо сами вспоминают, либо думают, как мне вот это дальше. А в настоящем ты хоть раз. А вот начинаются серьезные моменты. Нельзя убивать время, не вредя этим вечности. Ничто не торопит, как вечность. Время – деньги, за которые мы должны купить вечность. Это время надо использовать. Вот время есть, ну, правильно используй, вечность подключена. Неправильно используешь, вечность не подключится. Нет ничего дороже времени, ибо это цена, за которую приобретается вечность. Совершенно другой философ говорит, ну вот их, они сошлись тут. Вечность это не сумма времени. Вечность это не много времени, это не амбар, в который залез вечность, потому что она живая, чувствующая. В общем, это Бог и есть. А вечность это время, когда существует идеалы. Есть над чем задуматься, да? Период времени, когда ты живешь, и у тебя есть какие-то идеалы. Идеалы, когда... Понимаете, о чем я, да? Когда вот это временное или временное, что, в общем, похоже, да? Несущественно, кажется. И вот в этот момент ты в вечности, в общем-то, и находишься. Ничего нельзя любить, кроме вечности. И ничего нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви. Если нет вечности, то ничего и нет. Мгновение полноценно лишь, когда оно приобщено к вечности. Это Бердяев. Время – движущийся образ неподвижной вечности. Время – движущийся образ Бога. Время – это образ Бога. Образ. Подвижный. Бог неподвижен, все остальное крутится. Он все закручивает. Закрутит ли он твою жизнь? И поэтому мы должны быть совершенны, как Отец Небесный. Да? Вечность влюблена в творение времени. Влюблена. Он смотрит и говорит, ну ты начнешь что-то делать по образу и подобию. Ну вот я такой красивый, а ты что там? Ты с меня срисовывай, не смотри, это уже плагиат, ничего хорошего. Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки. Царство над миром принадлежит ребенку. Это сказал Гераклит. Когда мы думаем, ну кто такой Бог? Вот кто такой Бог? И на кого больше всего Бог похож? На женщину, на мужчину. И мудрецы говорят, на дитя. Потому что дитё, оно ни в чем не нуждается. Бог ни в чем не нуждается. Все есть, да? Вот чем бы ты занимался, если бы у тебя все было? Играл. И поэтому говорится, лила играет. А кто играет? Ребенок. Мы же взрослые. Хватит, игрушки закончились, дела настоящие. А он играет. Играет. Но для нас это серьезные дела. Вот. Но с ним мы можем начать играть. Тогда эти дела не такие серьезные, они просто становятся очень интересными. Вот. Само дело не может быть интересным. Вот интересное дело, это уже игра. Это уже игра, потому что ты уже с Богом. Вот. И, в общем, победу нам дает Бог в жизни, победу. То есть, чтобы что-то получилось. И эта победа состоит в времени. Дает он нам это время или нет. И вот я хочу зачитать святого апостола Павла, послание к Галатам. А знаете, где Галаты живут? Живут. Вот это настоящий Иерусалим, это то есть Стамбул. Там есть такая башня галатская. Вот, Галаты. А Стамбул это и есть Иерусалим. И там вот просто, ну знаете, как район такой. И эти галаты считаются самые там тупые. И вот он им пишет. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть вот они уверовали, сказали, вот когда мы там картошку чистили, да, помните, а какой-то там приехал к папуасам или какой-то христианский проповедник им рассказал, уехал, возвращается через год, они всех исцеляют, понимаете, вот, они, ну, у них вера детская, и они не подвергаются опять игу рабства. Что такое подвергаться опять игу рабства? Ну, допустим, я чего-то узнал, что вот это хорошо, это плохо, решил плохо не делать, делать хорошо. Ну вот, например, у меня был такой, вот личный опыт. У меня вот был опыт, вот я понял, что курить не надо. Курить не надо. Когда я пить бросил, ну, там, откуда я, пили все, курили все, было тяжеловато бросить курить. И кажется, все, бросил, все. И вот идешь, и кто-то там говорит, можно я тут закурю с тобой? Я говорю, а давай вдвоем, понимаешь? И забыл, и потом думаешь, зачем я это сделал? Вот, а потом идешь, а всем уже рассказал, что ты не курящий, и уже как-то, ну, и уже как во тьме живешь, называется, да? И вот это, опять в это рабство. А была свобода, а когда вот это бросил, ощущаешь просто свободу. Вот. И потом раз. То есть, еще раз зачитаю, он настоятельно, стойте в свободе, который даровал вам Христос, и не подвергайтесь игу рабства. Написано, даровал вам Христос, но это в христианской традиции, другой может сказать, ну Бог даровал. Это знаете о чем? Что-то такое совершить, вот взял там, не покурил и не выпил, и даже и не поругался целый день, там, допустим, ну у кого есть какая привычка, там какой грех, отклонение. Вот, это можно, знаете, собрать всю волю в кулак, отъесться, ну, стать чемпионом просто. Я, может, год к этому готовлю. За мной никто не наблюдает. Я собрал все ресурсы, подтянул. И победил, выложился. Но вот я стал чемпионом, и я уже на виду. А можешь ты победить еще завтра, послезавтра? Уже нет. Знаете почему? Тот ресурс для прорыва я собирал долго. А делать это каждый день. Вот тут без вечности не обойтись. Без вечности не обойтись. И поэтому стойте в свободе. Вечность дает свободу. Рамки, временные рамки, самые жуткие рамки. Самые, пришло время, делай это, Это надо бросать, это надо, и так далее. И любые, вот, и вся карма, эта причинно-следственная связь, это же время есть. Это же самая страшная вот эта штука. И поэтому вечность. Вот что нас может спасти. И вот тут стоишь ты в этой свободе или нет? То есть вот ты изменился, ну сколько ты продержишься, вот это проверяется твоя с ним связь. Итак, когда не хватает времени, значит у тебя проблема с вечностью. Проблема не со временем, времени хватает всем. Потому что во времени знаешь твои планы, а в вечности, извини, но там его планы, и там твоим планам места нету. Потому что его планы завязаны со всеми, со всеми, со всеми, а твои планы завязаны только, вообще-то твои планы завязаны с выживанием. Вот. И вот теперь мы прочитали философов, мы прочитаем Священное Писание. А что говорят ученые? И вы знаете, мне ученые определение времени хватает, ну, впечатляет больше, чем Священное Писание. Я думаю, вас тоже впечатлит, потому что тут очень практично. Священное Писание можно исказить, а вот то, что опытным путем, попробуй скажи. Вот. Вечность. Философское понятие, имеющее несколько определений. Оно означает свойство и состояние. Имеющее состояние существа или вещества, безусловно, не подлежащего времени, то есть не имеющего ни начала, ни продолжения, ни конца, не содержащегося за раз в одном нераздельном акте. Всю полноту бытия, такова вечность существа абсолютного. Смотрите, описывается Бог. Ученые описывают, это Википедия выложенная, описывают время, и получается описание Бога. Вы хотите, что? А, так это. Берите больше. Да. Вот. Смотрите. Оно означает, это про Бога. Оно существует, означает свойство и состояние существа, безусловно, не подлежащего времени, то есть не имеющего ни начала, ни продолжения, ни конца во времени, но содержащегося за раз в одном нераздельном акте всю полноту своего бытия. Такова вечность существа абсолютного. Вот вам и наука. А это такие браманы еще какие с Востока говорят, да что там наука, это ж глухое невежество, извините, эта формулировка получше вашего будет. Под вечностью подразумевается также бесконечное продолжение или повторение данного бытия во времени. Такова принимаемая во многих философских системах вечность мира, которая иногда представляется как простое повторение в бесчисленных циклах одного и того же космогонического исторического содержания. Недолговечность, есть вечность, а есть недолговечность, слово, да? Недолгая вечность, как-то вот, а вообще, ну, имеет право на существование. Вечность разве может быть недолговечной? Но я хочу сказать, что жизнь человека – это недолговечность. Она вечность только, ну, а скорее тело, да? Тело. Недолговечность большинства прочих вещей, непременно исчезающих во времени, заставляет представлять это последнее, вечность, как силу сокрушающую и разрушающую, как какое-то чудовище, пожирающее всякую жизнь. Собственно, чему... Соответственно, чему большая долговечность некоторых предметов представляется как их успешное сопротивление этой силе. Ну, прожил там 230 лет. Ну, смотри, когда. Что... Большая долговечность некоторых предметов представляется как успешное сопротивление этой силе. Сопротивление. Сопротивление, да. И мы знаем, там вот где район Непал, там есть такая народность, которые, кстати, белые, они ни к индусам, ни к... к этим, ни китайцам не похожи на белых людей, они там все за 100 лет живут. Один приехал в Англию, паспорт показал, ему не поверили, он там за сколько там, почти под 200 лет ему. Вот. Так они же все вегетарианцы там. Их женщины 80 лет выглядят как в 17 вот мы. Как вам это? Это не просто долгожители скрипят. Они все репродуктивны, это там все как юноши. Они стареют, умирают. У них раз в год, они, знаете, особо там не трудятся. Вот есть там плоды, едят, нет плоды, ну месяц голодают. И все. То есть вот такие вот посты у них. Просто вызваны вот климатическими условиями. Причем у них технологии все это. Вся народность так живет. И они даже не понимают, почему можно жить по-другому. Просто вписываются в природу.
Они ближе к природе, да, получается?
Они не ближе к природе, они часть природы. Почему мы не часть? А природа что, это разве не Бог? Это тоже Бог. А мы от Бога отпали. Природа — это вот время. Она не такая сознающая как бы субстанция, хотя она тоже умная. Поумнее людей иногда будет. Но мы и от Бога, и потом еще от природы, а потом что-то хочем еще, да? А следовательно, предметы, те предметы, долговечности которых не полагалось конца, должны быть представлены как окончательно победившие силу времени. А следовательно, предметы, долговечности которых не предполагается конца, должны быть представлены как окончательно победившие силу времени, недоступные для подлежащего и не подлежащие ее действию. Это про нас. И Бхагавад-гита говорит, мы преданные никогда не погибнет, и так далее, и так далее. Это не просто ты долго живешь, ты успешно живешь, на тебя энтропия не сильно действует. Вот. Ну а для всех остальных это просто ужас. Они борются со старением, они борются с нехваткой сил, они борются с болезнями. Вот. А борются они как раз не с тем. И вот Бхагавад-гита с Богом. А его ж победить нельзя. Вот. Ну, они пробуют. Ну и помирают в этой борьбе, значит. И вот Бхагавад-гита 11.23, 11 глава, называется «Вселенская форма». «О могучие руки!» Как там Арджуна, и вот этот Кришна показывает ему вот это вот время. И там действительно чудовище. Ученые пишут, без всякой Бхагавад-гиты, это чудовище, пожирающее всякую жизнь. Бхагавад-гита пишет, смотрите, я к тому, что ученые все это давно пишут. Нет, вот только в этом священном писании. О могучие руки, все планеты, обитающие на них полубоги, пришли в смятение, увидев твою гигантскую форму, ее многочисленные лики, глаза, руки, ноги, бедра, чревы и устрашающие зубы. Вслед за этим смятение охватило и меня. О Бог богов, прибежище всех миров, умоляю тебя, смилуйся надо мной. При виде твоих ярко сияющих смертоносных ликов и страшных зубов я прихожу в смятение. Куда бы ни взглянул, разом мой мечется, не находя покоя. Я вижу, как все сыновья Дхритарашты, принявшие их в сторону цари, а также наши все военачальники, устремляются в твои страшные разверстые зевы. И как некоторые из них с разможженными головами застревают между твоими зубами. Фильм ужасов. Подобно рекам, несущих свои волны к океану, эти великие волны исчезают в твоих пылающих зевах. Великие. Я вижу, они как подобно мотылькам, летящих на огонь. Все люди стремительно несутся в твои разверстые рты. Вот. И тут можно перейти сразу к метафизическому понятию вечности. Есть физика, есть метафизика. Чем отличается? Метафизика выше. Ну, она больше. Потому что физика какой-то локальный вопрос, метафизика такой глобальный вопрос. И на правах рекламы сразу скажу, что время – это физика, вечность – это метафизика. И не победив в любом вопросе в метафизике, в физике, ты никогда не победишь. Почему? Потому что любая победа происходит в метафизике. Сначала как с Богом надо заручиться, потому что просто тебя этот мир сожрет. Вот как здесь описывается. Итак, победа в физике всегда начинается с победы в метафизике. А вот как соединяться с вечностью – мы тоже узнаем у этих ученых. Вот. Без всяких священных писаний. Я сегодня специально, наверное, не буду, хотя записал, наверное, буду их игнорировать, потому что формулировки ученых мне больше понравились. И вот ученые пишут сейчас. Итак, отсюда прямой переход к метафизическому понятию о вечности, как о признаке трансцендентного бытия, безусловно, сверхвременного. Это понятие, естественно, выработалось позднее другого. Ну, а впервые, где мы его встречаем? Где впервые мы его встречаем? Про вечность. Кто-то скажет? Ну, не ученых. Вот как мы узнали о вечности? Из Библии узнали о вечности? Нет, Библия потом появилась. Вот Википедия пишет, например, что впервые люди узнали из индийской теософии. Теософия – наука о Боге. Философия – наука обо всем. Теос – о Боге. А потом в Упанишадах было написано. А потом это было доработано в греческой философии, потом Европа получила. Ну, я хочу сказать от себя, добавлю, что про славян Википедия традиционно умалчивает. Традиционно умалчивает. Потому что вот это, кстати, она умалчивает, что индийская вот эта теософия изрядно порчена иезуитами, там ошибок, не ошибок, а злонамеренных исправлений полно. И философия, в общем, эта философия никакая не индийская, она славянская. Ее веками уничтожают. И чтобы не быть голословным, я сейчас скажу, как ее уничтожают. Ну, чтобы мы ощутили, как говорил Задорнов, чувство гордости. Да? Ощутите гордость, вот столько выпили и ничего. Да? Но я про другое говорю, что вот эта философия, она была. Я расскажу, как ее уничтожали. Потому что вот и Индия, вот там это, пришли православные, вот тут вот были дикари, индусы пришли, да, вот у нас тут Пураны, а тут что было? Я сейчас прочитаю, что было. Даже прочитаю не то, что было, а то, что уничтожали, кто и когда. Итак, это можно заглавить, как вот наши цари, батюшки, да, которых мы считаем молодцы такие, и РПЦ, Русская Православная Церковь в том числе, разрушали православные храмы. Обращаю внимание, православные храмы к Христу никакого отношения не имеют. Там прав я, славь, там ничего этого нет. Итак, за 304 года царствования Романовых, а Романовы это, ну такое слово, Романовых, да, Роман. А на самом деле их звали Гольштейн Гортопов. Это были жиды самые настоящие. Они просто захватили власть. В России было разрушено в 15 раз больше православных храмов, уничтожено в 45 больше фресковых росписей, чем за неполные 74 года советской власти. Причем фрески и сами церкви до 17 года нередко уничтожались по личным именным указам царей и императоров, по приказам митрополитов, архиепископов. Церковь уничтожала вот эти артефакты архимандритов, игуменов, а также по распоряжению приходских священников. Подавляющее большинство храмов, снесенных после Великой Октябрьской соцреволюции, было возведено во второй половине 19 века. То есть они не представляли никакой ценности. Ну просто дома и туда бах, вот и иконы. А вот то, что было раньше, до 17 года, цари и батюшки постарались. Вот. А дореволюционные храмы ломатели разрушали или уродовали православные, построены в 11-18 веках. То есть здания, имевшие не только историческую, но и огромную художественную ценность. Если мы так вспомним, что именно 200 лет назад была серьезная война, ядерная война, то как раз после этой войны остались. И вот надо было доломать. Ну это я на прошлых лекциях говорил. Борьбу с русской церковной и не только церковной стариной цари династии Романовых начали с варварского уничтожения фресок Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля. Фресок, соединенных самыми лучшими русскими, созданных самыми лучшими русскими художниками 15-16 веков. Современный академический путеводитель, то есть просто можно прочитать и прочитать. Вот. Ну, для туристов там вот есть путеводитель. Сообщает, существующая ныне настенная роспись Архангельского собора была выполнена в 1652-66 годах в правлении Александра Михайловича, который указал писать церковь Михаила Архангела наново стенным письмом, а старое сбить. Кому-то помешало? Что они там сбили? То есть это вот то, что видят, это музей. Так это уже не тот музей, это не музей, это уже подделка. Я, кстати, был вот это в Эрмитаже, там тоже понавезено же много. Все что угодно, но то, что русского, ничего нету. Ну, какие-то там деревяшки какие-то, какие-то железки. Вот. Просто уничтожалось. И вот мы читаем кем. Потому что, знаете, это вот как оставьте религию, просто предайся мне. Но религия это просто дхарма. А дхарма это быт какой-то. Религия, она во всей жизни, она не только в походах в храм. И в обычных вещах, там обычные вещи очень много могут рассказать, и о Боге в том числе. Вот. Современный, ага. Второй царь династии Романовых. Да не надо.
Поехать мороженое.
Мороженое? Ну где же тебе возьму? На, иди вот это маме отнеси. Маме отнеси. Иди, иди отнеси, да. Так. Второй царь династии Романовых, тишайший Алексей Михайлович, царствующий в 1645-1676, ознаменовал свое более чем 30-летнее правление не только уничтожением фресок соборов Кремля, но и целенаправленным истреблением народных музыкальных инструментов, деревянных и даже каменных шатровых церквей русского севера. А во время церковной реформ, проведенные патриархом Никоном, сведомое и одобрение царя-батюшка, были сожжены сотни тысяч русских рукописных книг. При третьем царе династии Романовых, вот порча пошла где, Федоре Алексеевиче, сидевшем на престоле 1676 по 82 года, сожгли все родословные и разрядные книги. То есть уклад, как жили люди, мы не знаем. Ну, Петр Первый это вообще. Петр Первый среди Романовых, не жаловавший попов и монахов, окончательно похоронил историю, изменив летоисчисление под западное. И мы лишились истории. Ну, дальше пошли женщины, да? Женщины Елизавета Петровна и Екатерина II Алексеевна. Не буду про них ничего говорить. Ну, просто можно я промолчу, да? В период царствования императора Александра Павловича, 1777 по 1825, просидевший на престоле 24 года, они подолгу сидели. Это 30, это 24, подолгу сидели. Полжизни сидеть на троне, это серьезно, да? Особенно пострадали исторические и архитектурные памятники Московского Кремля. Да сколько можно уже страдать? Уже все должны быть позвездить. Нет, что-то еще осталось. От планомерного уничтожения средневековых кремлевских церквей, гражданских зданий по прямым указаниям Александра I и его сановникам. Так были разрушены каменные колымажные ворота 15-го столетия, собор Николы Гостинского. В Китай-городе по именному приказу Александра был стерт с лица земли грандиозный архитектурный ансамбль московского пушечного двора с каменными зданиями 15 веков. Александр I приказал снести Борисов городок. Вы знаете, долго правили, но вот в геометрической прогрессии. Первые чуть-чуть затерли, вторые еще чуть-чуть. А дальше каждый царь все больше свирепеет. А мы сегодня видим, каждый день что-то такое стирают. Институт семьи. Там гомики уже вообще самые лучшие люди у нас там получается. Там сатанисты уже вышли из подполья. То есть, смотрите, все так быстро. Но тогда уже тенденция была, видите какая? Тенденция безбожия. Была божественная цивилизация. Ага. Император Николай I Павлович, царствовавший почти 30 лет, по его распоряжению были снесены церковь 4 века и палаты, то есть 14 века и палаты 15 века. Собор Христа Спасителя. Вы помните, собор Христа Спасителя били, потом еле разбили. Помните, да? И сказали, оказывается, до собора Христа Спасителя было что-то еще интереснее. Собор Христа Спасителя по указу Николая был построен на месте Алексеевского женского монастыря, полностью разрушенного перед закладкой храма. Снесли что-то более такое интересное. А мы плачем по храму этого спасителя. Ну, потом бассейн там построили. А ведь Алексеевский монастырь был комплексом исторического архитектурных памятников. Николай развязал кампанию по уничтожению шатровых церквей русского севера. В этом ему помогало высшее православное духовенство. Русская православная церковь немало сделала, чтобы стереть с лица земли изумительное русское деревянное зодчество. Но это первое пошло. Были уничтожены по приказам сановников Российской империи, представителей. В общем, я пропускаю. Я просто прочитаю, когда один человек, зачитаю письмо того времени. просто живой, нормальный человек пишет. Это письмо сохранилось в архивах. Это пишет Николаю II Алексей Константинович Толстой. Граф Алексей Николаевич Толстой. Тоже очень известный человек. Пишет, смотрите, какое письмо до того времени. Ваше Величество, вследствие нового жестокого приступа моей болезни, я несколько дней не был в состоянии двигаться, и так как еще и сейчас не могу выходить, то лишен возможности лично довести до вашего сведения следующий факт. Профессор Костомаров, вернувшись из поездки с научными целями в Новгород и Псков, навестил меня и рассказал, что в Новгороде затевается неразумная и противоречащая данным археологии реставрация древней каменной стены, которую они испортят. Кроме того, когда великий князь Михаил высказал намерение построить в Новгороде церковь в честь своего святого, там вместо того, чтобы просто исполнить его желание, уже снесли древнюю церковь святого Михаила, относившуюся к XIV веку. Церковь святого Лазаря, относившаяся к тому же времени и нуждавшаяся только в обычном ремонте, точно так же снесли. В Пскове в настоящее время разрушают древнюю стену, чтобы заменить ее новой в псевдостаринном вкусе. В Изборге древнюю стену всячески стараются изуродовать ненужными пристройками. Древнейшая в России Староладожская церковь, относящаяся, это всего одно письмо. Это относится к одномоментному событию. Смотрите, какой размах уничтожения. Изувечено усилиями настоятеля, распорядившись отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого Владимира, чтобы заменить их росписью соответствующего вкуса. На моих глазах, Ваше Величество, 6 лет тому назад в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря. Она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич. Настолько прочна была кладка. Не могли. А на ее месте соорудили новую псевдорусскую колокольню. Той же участи подверглась церковь Николая Явленного на Арбате, относившаяся ко времени царствования Ивана Васильевича Грозного. И построенная так прочно, что с помощью железных ломов еле удавалось отделить кирпичи один от другого. Наконец, на этих днях я просто не узнал в Москве прелестную маленькую церковь Трифона Напрудного, которая связана одной из преданий об охоте Ивановича Грозного. Вообще, все, что о Иване Грозном, это затирается, потому что есть такое письмо, то есть царствование Ивана Грозного, это Российская империя, она по-другому там как-то называлась, она была просто самой главной в мире. И он писал там на английскую королеву, и эта проститутка там что-то еще там хочет, это как она там смеет. Вот, представляете, какая была власть у Ивана Грозного. И поэтому сказали, ну цареубийца, как где-то убийца там просто, да, там и все. Вот все, что касается его... Все эти бессмысленные и непоправимые варварства творится по всей России на глазах с благословения губернаторов высшего духовенства. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Письмо не кончается, я не буду его читать. И какой же ответ? Император Александр II, разумеется, не жалился над драгоценнейшими памятниками русской страны. По приказу Александра II был усилен тайный надзор за дерзновенным вольнодумцем графом Алексеем Николаевичем Толстым. А 28 сентября 1861 года царь подписал указ об увольнении в отставку А.К. Толстого по его прошению, по собственному желанию. Итак. И, в общем, Романовы, это голландские, с Голландии пришли, масоны-жиды. И после отъезда Петра I, где его подменили, и приезда Петра I, в кавычках, это уже был не Петр I. То есть там была родинка, здесь нет, там кучерявы, здесь прямые волосы и так далее. Там рост такой, здесь такой рост. И он по приезду сразу, там, и жену свою там в монастырь, и все такое. Ну, понятно, да? Вот, началась династия Гольштейн-Гартов. В общем, за 200 лет всего до неузнаваемости. Итак, это я к тому, что что-то это Википедия тоже врет, потому что она тоже вместе как бы с ними, одна компания. И поэтому у нас в быту, в привычках, в пословицах... ну и в таких вещах в народе осталось столько еще всего, что не могут уничтожить никак и все. Итак, религия, вечность — это духовное свойство. Что говорит религия? Духовное свойство. То есть, что я говорю, вечность — это духовное свойство. То есть, у меня есть это свойство или нет? Основанное на любви к ближнему и бескорыстной отдаче. Потому что нам не хватает. Нам вечность нужна для исполнения своих замыслов, планов. Но, говорится, это свойство. Свойство. Вот есть свойство, он вкусный, значит есть. Есть у меня свойство, я ценен. Вот есть куда себя там показать и на других посмотреть. Если у меня нету свойств или качеств для человека, говорят, то я никуда и не нужен. На работу не принимают, семейная жизнь не складывается. Не, просто вот в футболе это все. Почему? По простой причине. Во мне нет вечности. Во времени свойств нет. Это просто фон. Фон. Такой гарнир. Должно быть основное блюдо. Ты. Ты состоишь из вечности. Душа как бы вечна, но как она проявляется? Без Бога не проявляется. Итак, вечность — это духовное свойство, основанное на любви к ближнему и бескорыстной отдаче. Вот если этого у тебя нету, ты сколько угодно долго можешь доказывать, что ты личность, что ты умный. Никому это не интересно. Душа, находясь в материальной оболочке нашего мира, осуществляет, ощущает свое существование временным или временным. Душа, находясь, ощущает свое существование временным или временным, но не вечным. Не вечным. Поскольку эгоизм, отделенный от Творца, способен выдержать лишь ограниченное количество ударов, а затем умирает. Эгоизм. Значит, что надо делать? С эгоизмом что-то надо сделать, да? Обретая духовные альтруистические свойства, человек становится способным к неограниченному во времени развитию и получению бесконечно растущего наслаждения, потому что наслаждение не ради себя, не ограничено размером собственного желания. При этом суть человека облачается в желание доставлять наслаждение Творцу и становится такой же вечной, как сам Творец. Таким образом удостаивается свободы от ангела смерти. Сначала просто альтруизм, потом вот это. А вот просто формула. Формула вечности. Человек, постигший любовь к ближнему, постигший практически, ну, понятно, да? Постиг — это значит познал. Значит, попробовал и понравилось. Если не понравилось, значит, что-то ты не понял. Или что-то ты не так делал. Да. Вот. Человек, постигший любовь к ближнему, по закону равенства свойств, закон равенства свойств, находится в слиянии с Творцом. И вместе с ним выходит из своего узкого мира, полного страданий и камней преткновения, широкий и вечный мир отдачи Творцу и творениям. Становится безразмерным, наполненным и, более того, переполненным. А в принципе, если ты обладаешь только временем, но не вечностью, это просто пустой сосуд, который вот такая вот консервную банку кинули, она по волнам ее туда несет. Вот. Так что надо? Что надо? Человек, постигший любовь к ближнему, по закону равенства свойств находится в слиянии. Ты как быть совершенным, как Отец наш Небесный? Такими же свойствами обладать. Что? Любовь к ближнему. Что еще надо? Больше ничего.
То есть самое основное качество Бога — это любовь.
Потому что он этим занимается, и ты занимаешься вместе с ним. Вы становитесь сотрудники. Да, да. Ну и не могу не вспомнить. К свободе вы призваны, братья, ну, чтобы свобода ваша. Потому что вечность — это свобода. Время — это плен. И во времени ты будешь грешить обязательно. Ты думаешь, ты грешишь, потому что ты склонен к греху? Нет. Ты просто пустой, тебе надо как-то развлечься. У тебя нет ни чит, ни анады, ни вечности нет. И ты просто прожигаешь вот это. Если, в общем, работать на топливе времени, это сплошной грех. Грех. Потому что грех – результат не свободы. Раб грешен определенно. Он почему? Потому что любить не может. Раб, зомби, робот не может. Но если ты обладаешь только временем, ты зомби, раб, и это ты манипулируем со стороны. И как этот апостол Павел говорит, вот не хочу, вот то, что я вот хочу, не делаю, а то, что не хочу, делаю. А если уж не я делаю то, что не хочу, то делает не я, а живущий во мне грех. А проще говоря, бесы. Бесы. И можно, конечно, бесов изгнать, но тогда семеро придут, поэтому может Бога пригласить, и они как от хлорофуса сами разбегаются. Вот. И к свободе призваны вы, братья, но чтобы свобода ваша была не для услаждения плоти, но любовью служите друг другу. Вот для чего свобода. Свобода для себя не выдается. Вечность только для себя не выдается. Для тебя достаточно времени. Потому что в этом случае ты идентифицируешь себя с телом, а тело не хочет никому служить. У нее другая задача. Она просто храм. Вот. Который может быть набит чем угодно. Так. Ибо весь закон, зацитирую, потому что надо авторитетно подтвердиться. Ибо закон, весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, я подряд читаю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу. Оно не враг, но извините, и не друг. А дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, 18 стих, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они блуд, идолослужение, волшебство, зависть, гнев, распри, ненависть, убийство, пьянство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. По-другому, нет вам счастья. Нет вам ум пурнам, нет вам силы победы, это самое. Это. Не наследует. Поступающий так не наследует. А плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, радость, милосердие, благость, милосердие, вера, воздержание. На таковых нет закона. Те, которые Христовы распяли плоть со своими страстями, похотями, распяли плоть. То есть она им служит, они на ней ездят, катаются, но они не служат ей. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот. То есть, проще говоря, здесь рассказано, грехи – это время, вечность – это любовь. Любовь, потому что любовь все пройдет, а любовь никогда не пройдет. Значит, она вечность. Значит, она вечность. Мы хотим любить, и занимаясь временными вещами. Ну как? Не получится. Мы называем любовью на разные вещи, но они любовью не являются. И вот теперь, хватит, я не хотел Священное Писание, хотел одной наукой, потому что мне кажется, там четче и практичнее. Единой общепризнанной теории, объясняющей, описывающей такое понятие, как время, на данный момент не существует. Вот, ученые говорят, не существует. Мы можем описать некоторые ее аспекты вечности, но не существует. Даже время мы не можем описать. И мы видим, что в Библии, например, тоже не могут описать, что такое любовь. Любовь не превозносится, не ищет своего, ни это, ни это, ни это, ни это. А что оно? Практически Бога описать нельзя. И тут наука... Вот если бы наука сказала вот так вот и так, а ведь многие религии говорят, они конкретно очень про Бога говорят, чтобы Бога достичь надо вот. Поехали. И кто-то чего-то достиг? Нет. А тут, честно говорится, нет, нельзя достать. Нельзя. Его не надо достигать, его надо просто слушать. Вечность надо пригласить. Время – это форма протекания физических и психических процессов. Форма. Время – это не время протекания, время – это форма протекания. То есть, в плохом ты настроении или в хорошем, это зависит от того, как протекает в тебе время. Да. Есть такое слово «не догоняет». Да? Ну, ты что не догоняешь вообще, вот я тебе говорю, ты что не догоняешь, да? То есть у него время, медленное время. А чтобы что-то понять, предвидеть, о чем-то другом поговорить, не то, что сейчас, вот это надо, чтобы у меня там быстрее, чем вокруг было, да? Как гребец там на веслах, да? А он не догоняет, он тупой. Тупой. Вот, к сожалению, все религиозные люди не догоняют. Они уже догнались, они уже знают как, но тут они не живут. И религиозная традиция говорит, а что тут жить? Тут это тут, соблюдай себя, жди, когда помрешь. Вот там все начнется. Вот тоже такой обман. Итак, время это форма протекания физических и психических процессов и условия возможности изменения. Условия. То есть вот досталось все, одни и те же грабли, времени не хватает тебе. Не хватает времени, круг замкнулся. День сурка, то же самое. И поэтому время есть прямолинейное, есть круговое. Прямолинейное для альтруистов, все время новое и новое, по кругу ходят вот эти. Они только успевают. И так далее. Знаете, вот когда мы там готовили эти овощи, как раз я вспомнил, вот не хватает времени, и чем дальше, ты истощаешься, а дела как-то накапливаются, они имеют способность накапливаться, и что же делать-то? Ты уже бежишь за этим паровозом, ты успеваешь просто как бы предотвращать какую-то катастрофу. Не только, что в ногу со временем идти, не то, что какие-то новые проекты, а чтобы уже выжить. И выжить становится все хуже. И я, наверное, не буду рисовать, вы все помните, есть такой вот квадрат, разделенный на 4 вот части. Я не помню, кто это говорил. И там было написано «важное» и «срочное». Вот два слова запомните. Есть «неважное» и «несрочное». Вот есть «важное», «срочное». Вот надо сейчас сделать, потому что завтра поезд уйдет, и я этого никогда не увижу. Вот. И люди, у которых нет вечности, а время просто тает, у них все важное и срочное. Важное и срочное. У них жизнь сплошной аврал. Совершенный аврал. Есть неважное, срочное. Оно надо, но если я оно потеряю, ладно. Есть несрочное, важное. И вот несрочное и важное, это самое главное. Если я буду делать несрочное и важное, то есть прицелом на будущее что-то, все время. То есть у меня, знаете, есть неважное и несрочное. И все люди мечтают, чтобы у них все было сделано. И сделать что-то такое неважное и несрочное. Посмотреть телевизор. И это вот я попадаю в рай. Не, на самом деле рай... Это я попадаю как раз во время, неважное и несрочное. Просто меня течет река, я там плыву, и неважное, и несрочное, мне ничего не надо. Я такой, ну как пьяный, знаете, напился, весь день свободен. Вот. Ничего неважное и несрочное, никуда торопиться не надо, ничего не происходит. Но потом начинают поджимать дела, я берусь за ум. Вот. И поэтому надо делать... Всегда впереди, но у нас же, понимаете, разум человека так устроен, что он может во времени продвигаться вперед и во времени продвигаться назад. Он может что-то вспомнить, а может что-то и предвидеть. Потому что планы Бога даются наперед. Наперед. Ну что-то надо сделать, то, что еще чего нету. И вот для человека, который с вечностью, у него всегда есть... Ну, неважное, но срочное. Неважное, потому что не оврал. Потому что ничего не рушится. Но надо это сделать. И он это делает. И тогда он находится постоянно в этом квадрате. И у него квадрат, который важное и срочное, исчезает. И он находится в изобилии. Вот так вот времени. И говорят, когда ты все успеваешь делать? Но он всегда шевелится. Так, это я к чему сказал? Да, и я хочу сказать, хочу такой исторический пример привести. Вот, например, вот война была, да, Советский Союз, гитлеровская Германия, они воевали, и Гитлер не был готов напасть на Советский Союз, всячески это откладывал, и его Великобритания просто принудила это сделать. Сталин тоже не был готов был воевать, и он говорит, вот еще бы, ну, не был готов, еще бы чуть-чуть вооружение подтянуть, потому что на Гитлера работало вот это все. Ну, знаете, что сделала вот эта партия НСДРП, вот эта вот, эта национал-социалистическая партия, фашисты, проще говоря. Они поняли, что война проиграна в 43-м году. И потом война для них была только для того, чтобы подготовить подполье. И фашисты 2 года не спеша, они делали важное, несрочное. Они создали всемирную фашистскую сеть, которая существует до сих пор. И никакая не перестройка, никакие все другие вещи без этой сети не делались. За 2 года всех мальчиков в военно-спортивных школах стали обучать не просто физподготовке и там как с оружием обращаться, а как выживать в условиях жизни в иностранных государствах, как выживать в условиях подполья. Вот. Огромные сотни тысяч людей, подготовленных фашистов, были арестованы гестапо и где-то пробыли некоторое время, и для всех они стали врагами Рейха. И они даже в концлагере побыли там месяцок. И потом, когда Третий Рейх пал, они вышли как пострадавшие и заняли самые ключевые места. А их специально обвинили, подготовили. И потом выяснилось, что все ключевые фашисты, которые были до войны, они заняли все ключевые посты. 2 года готовилась гитлеровская Германия, Борман самый главный. И я вам сейчас зачитаю. Вот это означает, и поэтому силы больше, чем... И в истории, наверное, больше нет такого примера. И все сказали, мы победили Германию. Да, Германию победили, великая победа. Но вот это было упущено. Кто-то скажет, а как же товарищ Сталин, как же это... Но там был такой нюанс, потому что, знаете, политика это такая вещь, она никогда не останавливается. Там нет друзей и нет врагов. Там есть выгодные... партнеры или невыгодные. Сегодня, понимаешь, политика. Там нету родины, там нету вот такой политики, это есть политика. Ну, как ее сейчас понимают. Там нету, в политике никогда нету военного времени, мирного времени. Эта машина работает постоянно. И вот они во время войны, когда все отвлекались на войну, они мирно готовились. И чтобы понять, насколько это... Пусть пример этих фашистов, плохой пример, для всех, для нас. Или по-другому, я не помню, кто-то сказал, ЦРУ изучала феномен советского образования. Почему советские люди самые образованные в мире до сих пор? Как это могло? И знаете, они вынесли вердикт. Первое, что нам надо делать, это готовить кадры. Это самое главное, кадры учителей. Даже если в стране голод, холод и война. Вот это, понимаете, что значит важное, несрочное. Вот это должно быть. Так вот, Бог, он важный и вот несрочный. Вот не часто там помрешь или как-то что-то там, да? Но этому надо посвящать, тогда он прям придет в себя, к тебе и все тогда будет. И вот вам пример. За 2 года было создано... 750 корпораций гитлеровской Германии, 233 в Швеции во время войны, 214 в Швейцарии, 112 в Испании. А еще говорят, они потом все гитлеровское командование покончило с собой, типа, да, вот они посоздавали, сейчас вот они покончили с собой, сейчас, вот. 98 в Аргентине, 58 в Португалии, 35 в Турции. Спрятали руководство, вывели активы и патенты. Предметы искусства войны. Ну, в общем, все вывезли. Богатство в Швейцарию, в Голландию. В общем, Швейцария очень серьезная страна. А вот теперь смотрите, основная масса, ну, фашистов-преступников в какую страну выехала, знаете? В Аргентину. Ну и Гитлер там типа. Гитлер. Ну, потом сейчас такие мнения, что на самом деле там его двойник был, а сам Гитлер спокойно жил в Германии. Ну, так. Ну, пластическая операция. Ну, неважно. Ну, вот важно то, что и какие средства. То есть, смотрите, они не торопясь, пока мир был занял войной, чем занимались они. Аргентина, 3/4. То есть они же, ну, надо было купить правительство, чтобы им помогли туда, там много тысяч немцев выехали в Аргентину. И когда названа была сумма, там была такая Эдита Перрон, там семья Перрон. Эдита Перрон, она еще знаменита тем, что вот день 1 мая мы празднуем, этот день установили сразу три главы государств. Товарищ Сталин, Эдита Перрон и генерал де Голль Франция. И вот эта Эдита Перрон сказала, ну не только она, там эта вся семья сказала, вот то, что вы нам привезли, 3/4 наше, а 1/4 ваше. Ну и Борн сказал, хорошо. И вот я зачитываю, что, сколько это четверть, только в одной Аргентине. В эту четверть входит 187 миллионов 692 400 рейхсмарок золотом. 17 миллионов 586 386 долларов США. 4 360 250 фунтов стерлингов. 24 976 446 швейцарских франков. 8 307 000 голландских флоринов. 54 568 французских франков. 87 килограмм платины, 2 тонны 772 тысячи килограмм золота, 4608 каратов бриллиантов. В голове не укладывается, да? Это называется проиграли? Проиграла армия, но они подготовились. И потом они вот, и Соединенные Штаты стали их бояться, и поэтому там Сталин и все такое, потому что Соединенные Штаты так и все-таки оставались врагом, что несмотря на Второй фронт и все такое это было, а немцы вот их держали. Они создали сеть. Я хочу сказать, что сеть всегда сильнее, чем вот это, чем любое государство. И вот они это создали. И вот когда мы говорили о мальтийских орденах, вот эти, вот это все оттуда. Вот. И вот они платят, правят, получается, миром. Ну, я не к тому, чтобы править миром. Наша жизнь должна быть такой, потому что Чинак Япанит, он говорит, мы должны брать пример даже с врага, если толковый пример есть, поэтому мы должны думать об этом. Если только вот сейчас, только сейчас, выдели время, что ты на будущее стрельнешь, иначе будущее никогда не настанет. А так ты будешь только отгребать. Потому что будущее, это же Бог будущее. Одно из основных понятий философии и физики – мера длительности существования всех объектов, изменения и развития. А также, ну что такое время? Одна из координат единого пространства времени. Философия – это необратимое течение, протекающее лишь в одном направлении. Из прошлого через будущее в настоящее. И вот тут начинается брехня. Брехня, которые вторят, что религия, что наука. В данном случае наука. Наука. Ну, потому что это наука с Википедии. А потом я прочитаю настоящую науку. То есть время характеризуется, цитирую, однонаправленностью, одномерностью и упорядоченностью. То есть причина всегда предшествует следствию. Кому это выгодно, скажите? Рабовладельцам это выгодно, что вот будет только так, мы задали направление, пастухи там, и коровы в одном направлении никуда не разбегаются. Вот. А вот правильно, давно доказано и проверено, что в физике элементарных частиц время обратимо во всех процессах, кроме распада нейтральных мезонов. Вы все знаете, что такое мизоны, да? Пю-мизоны, ми-мизоны. Да? Не знаете? Ну что, не в советской школе учились. То есть пю-мизоны, ну это более тяжелые частицы, а вот мелкие частицы, они что, что если бы этого не было, мы бы не могли ничего вообще вспомнить. Мы бы не могли в будущем, мы бы не могли ну, путешествовать во времени. То есть, просто, проще говоря, путешествие во времени есть. Если бы не было путешествия во времени, мы бы не могли покаяться. Если бы не было путешествия во времени, мы бы не могли сбросить узы кармы. Мы бы не могли исправить свою жизнь. Это путешествие во времени, на самом деле. Давно доказано и проверено, что физики элементарно считают, что время обратимо во всех процессах. Наиболее общая взаимосвязь свойств, вот просто читаю научный текст, а смотрите, как слушается. Пространство, времени и материя в квантовой теории поля формируются в мире, ну извините тут за такой научный санскрит, СРТ-теорема, силы СРТ-теоремы. Если в природе происходит некоторый процесс, вот тут интересно, то с той же вероятностью может происходить и сопряженный процесс, то есть процесс, в котором частицы заменены соответствующими античастицами, а начальные и конечные состояния процесса поменялись местами. Что это нам дает практически? А вот тут даже не надо добавлять свои комментарии, тут написано. При применении метода диаграмм античастицы рассматриваются как частицы, распространяющиеся вспять во времени. Это означает, что следствие может стать причиной. Я в таком положении, я могу, вот в заболевшем состоянии, я могу воздействовать на причину, и она изменится. И этим хорошо пользуются лжеисторики. Они переписывают, вот вы знаете, почему сейчас так живем? Почему мы такие вот такие сумасшедшие победители? Мы такие умные. Почему мы позволили оглупить себя таким образованием? Почему нас захватывают? Почему нас вот это дурят? Знаете почему? Потому что наше прошлое уже не такое. Достаточно переписать учебник истории, в умах вытереть, и пока поумирают все пенсионеры, которые помнят, за счет этого мы держимся. Если никто не будет помнить, что непобедимы славяне никогда, что они такие умные, а везде напишут, что нет никакой истории, так и будет. То есть, я сейчас пишу, и в прошлом ситуация меняется. Поменяйте, получайте. А в рамках самого себя вы можете себе нарисовать хорошее прошлое или переосознать его как-то там. И ваше настоящее меняется. Можно прошлое переписать. Как переписать? Оно же случилось. Я же помню, что было так. Я же не могу что-то такое сочинить. А надо вспомнить, что там был Бог. Был Бог. Потому что мы помним только время. Вот, для опоздавшихся. Есть время, а есть Бог. Сегодня лекция называется... Кто помнит как? Изолированная вечность. Время у нас отнять невозможно. Но вечность – это вот тот допинг, это тот додаток, когда я все начинаю успевать. Все успевать. Сразу много проектов идет. И мне хватает денег, ресурсов, сил, я высыпаюсь, информации. Все хватает. Оказывается, это все от вечности. И вот вечность – входит время или нет? Просто во времени выживать. Ну, по-другому, еще раз. Если я вспомню, что вот мама моя плохая, папа мой там плохой, там мне что-то не додали и все такое, я что, знаете, вспоминаю? Я вспоминаю временные показатели. Но если я вспомню, для чего это было, где там был Бог, если я вспомню, там вечность, я по-другому к этому начну относиться. Стоит вспомнить Бога, я к прошлому становлюсь по-другому. И оно становится прекрасным. Я понимаю, что по-другому. И тут же у меня все расцветает. И тут же он приходит, Бог, прямо сюда. Надо в прошлом его вспомнить. Ну так понятно.
Пустить в прошлое?
Да, того, да, прошлое. Мы его не пускаем в прошлом. Он говорит, ну вот, я же там был. То есть все, что с нами случилось, надо посмотреть и увидеть в это, для чего это было. Потому что Бог, Он для чего это делает? Не потому что, если мы будем рассматривать это все с точки зрения кармы, это мне вот за это и за это, и вообще просто вот, то мы ничего не выясним. С помощью кармы мы не поймем вот этого замысла. Бога не впускаем. И тогда времени хватать не будет. А когда мне будет хватать времени, тогда мне будет до всех, со всеми созвониться, со всеми, и тогда я не буду в изолированной системе. Тогда у меня начнутся что? Друзья. Друзья, у меня начнется кипучая личная жизнь. У меня не будет только старшие и младшие. Тогда вот эта формула будет работать. Я зачитаю еще раз. Просто физика, просто не священное писание, просто физика, даже лучше. Смотрите, что написано. Второе начало термодинамики указывает на неубывание энтропии в будущем. Значит, завтра будет хуже еще, да? Неубывание энтропии в будущем. Для изолированной системы. Только для изолированной. Если ты не изолированный, ничего с ней не будет. Вот. Итак, кто-то скажет, я изолирован. Нет, ты изолирован только для хороших дел. Для плохих дел мы изолированно быть не можем. Мы обязательно на кого-то будем наезжать, кого-то будем осуждать и так далее и тому подобное. И поэтому я не могу быть вот как вот белый карлик там, или черный карлик в коллапсе. Так вот, все, никого не хочу. Потому что мы знаем, что, например, что болезнь системна. Я кучу историй рассказывал. Болезнь системна. Женщина, у нее онкология, у нее муж алкоголик. Дочка проститутка, все плохо, ну все плохо, да? Она посмотрела, где тут Бог, она пустила Бога, она пустила вечность, она поняла, что она просто решила своими силенками своей души навести вот этот фэншуй тут по жизни, а Бога как бы выкинула, все, муж перестает пить, дочка устраивается на работу, у нее проходит онкология сразу же, за одну ночь. Я это говорю не для того, чтобы так быстро, я просто говорю, что мы не можем порвать с этим миром. Мы можем скукошиться и сказать, что вот я один. Но понимаешь, если ты скукошился и думаешь, что ты один, ты все равно находишься со связями со всеми, но в негативных связях. А если ты везде, ты в таких же связях, но в позитивных. Ты не можешь, то есть болеешь системно. Так у тебя системно будет счастье. Здоровье, финансы, отношения и далее по списку.
Папа, да. Мы купили такую коляску.
Как повезло. На, вот это маме отдай. Маме отдай срочно. Да, да. Угу. Вот. О чем мы говорили-то? Да, связи. То есть они могут быть плохие или нехорошие, но они обязательно будут. Ага, вот закрыть бы хорошо там дверь. Фу. Так, меня сбили.
Как же она это сделала?
Ага. Болезнь системная. Я хочу, чтобы мы главное запомнили, что болезнь системная. И вот смотрите, что пишут ученые. Ученые не уговаривают там соплями, слюнями, что вам там это рай обещает. Они просто пишут. Пространственное пространство-время в инерционных системах отчета четырехмерно, то есть границы произвольно малых, ну извините за ученость, но так написано. Границы произвольно малых окрестностей любого события в мире имеют три изменения. Непрерывно! И связано. То есть его нельзя. Давайте я лишние слова повыкидаю. Пространство времени в инерционных системах отсчета четырехмерно, непрерывно и связано. Связано. Его нельзя разбить на две топологические несвязанные части. То есть на части, ни одна из которых не содержит элемента бесконечно близкого к другой части. Мы не просто связаны, мы связаны бесконечно близко. И отсюда мгновенный результат. И определение времени это говорит. Ну, в Ведах говорится, вот параматма, она везде одна и та же. она вот нас вот связывает, и сразу только аукнется, сразу везде откликнется, сразу. Вот. Что такое сразу? Вне времени. А когда ждать причинно-следственную связь, ничего ты не дождешься. Вот. И вот Стивен Хокинс в своей книге «Краткая история времени» пишет: «Законы науки не делают различия между направлением вперед и назад во времени». Честный человек пишет. Это термодинамическая стрела, то есть направленная во времени, в которой возрастает беспорядок. Психологическая сестра – это стрела, это направление времени, в котором мы помним прошлое, будущее. То есть, ну, надо тонкие вещи включать, тогда мы, а иначе мы будем только в настоящем, и сейчас хвалят, надо быть здесь и сейчас. Надо быть здесь и сейчас, чтобы знать, но мы должны бежать вперед времени. Да? Не вперед Бога, а вперед времени. Это разница. Это разница. Бог, человек идет по асфальту, а Бог идет, вечность идет по времени, как по тротуару. И мы должны по нему идти, а не просто, чтобы по нам ходили. Единственность прошлого считается правдоподобной. Сейчас пойдет, ну, такое вранье. Считается правдоподобной. Меня вот умиляет. Единственность прошлого считается правдоподобной. Не заметили ничего?
Единственность.
Да. То есть у меня было такое прошлое.
Единственность подразумевается.
То есть мое прошлое только такое и все. Я могу изменить свое прошлое. Я могу изменить свое прошлое из настоящего. Потому что эти вещи связаны, и если ты не изменишь, ну, понимаете?
Настоящего.
Фантастических фильмов вот так вот. Но мало кто практически этим пользуется, а мы можем это делать. Мы можем изменить свое прошлое. И оно может многовариантно. Многовариантно. Оно зависит от часа. Ну, я уже говорил как. Насколько ты туда Бога капнешь, насколько ты, знаешь, ну, самый идеальный вариант, тебе твое прошлое вот так вот понравится. Вот так вот. То есть вообще ни о чем не жалеть. Значит, это самый. А бывает только половина понравится. Все ты уже изменил. Бывает ничего не нравится. Уже другой вариант прошлого. Это все варианты прошлого. Те же детали, но разная наполненность. Тот же период времени, но разная наполненность, разная плотность событий. Квантовая физика. Вот. А мнение ученых говорят, вариантов прошлого сколько угодно вообще. Квантовая физика. Введение. О, это вообще. Это то, что нам запрещают. Вы грешные, вы свалились, но теперь вам придется вот тут. Через нас, может быть. А вот квантовая физика говорит, введение оператора времени запрещается основами квантовой механики. Патруль времени видели в фильм, да? Кто-то видел? Может быть? Ну вот, Таралакша точно видела. Да вы что, там, кто же там играет-то? Патруль времени, в общем, такое уже... Уже полная фантастика, уже снуют в прошлое, в будущее. И чтобы не было бардака, значит, специальный полицейский, который контролирует по приборам. Никто там не шляется. Там фильм начинается, как один там с такими с автоматами возникает в прошлом, восстанавливает дорожную повозку, где полно золота. Он говорит, так, ребята, давайте золото, иначе они смотрят, говорят, какой-то сумасшедший, наш тут 11 человек. Он автоматы достает, из будущего достал, да, перестрелял их. И потом в будущем, вот, куда он назад, он приносит эти золотые монеты, которые ужасно там дорогие. Вот. И чтобы так не хулиганили, можно ж убить какого-то, ну, отца президента, поменять правительство таким. Чтобы это не было такого, введен. И нам говорят, ты не можешь контролировать. Раз это говорят и нас предупреждают, значит можем. Значит, можем. И я хочу сказать, вот как наподобие того, как скрытно и долго 2 года готовилась социал-демократическая партия в подполье, да, и у ней там, естественно, тайные знания, да, и они проникли во все структуры, но в ведах есть тоже тайные знания, которые, говорится, не говори вот это знание вот этим вот неверующим, а это тайное знание, что вечность. Они же оперируют не вечность, а ну просто вперед смотрит по времени, а можно вечностью оперировать. И поскольку соединенный с вечностью мгновенно все это решает, то эта подготовка вся будет, это называется чудеса. И вот это тайное знание. У них есть тайное знание, которое мы можем или не можем там добыть, как, но у нас у всех тоже есть тайное знание. Но для этого надо что? Для этого надо делать то, что Бог тебе велит делать. Вот. Итак, квантовая физика введения оператора времени запрещается основами квантовой физики. Процесс измерения в квантовой механике несимметричен во времени. По отношению к прошлому он дает вероятностную информацию о состоянии объекта. По отношению к будущему, смотрите, по отношению к прошлому оператор. То есть это мы можем. Но это называется, вот кто-то может сказать, это вот магия, да? Магия. По отношению к прошлому, ну скажем, то, что магия. Это хотя неправильно, но подумаем так. По отношению к прошлому он дает вероятностную информацию о состоянии объекта, а по отношению к будущему он сам создает новое состояние. Вот что ж тебе еще дать? Нет, Алиса. Вот это вот надо отнести маме. Алиса, да. Маме отнеси быстрее. Скажи, на, мама, на. Маме отнеси.
Алиса не верит.
Мама там. А, вот да, вот мама.
На второе
пришествие. Из постулата причинности и независимости скорости света от выбора системы отсчета следует, что скорость любого сигнала не может превышать скорость света. Но это не просто ложь, это вообще подлость. Всем давно известно, что скорость света уже превысили, да? До сих пор пишут. Вот. Вот. Понимаете? Наука, так же как и религия, там те же самые люди. Пространство, еще дальше пишут, смотрите, это типа научная статья. Пространство и время теряет свою самостоятельность. Это скажите, как это пространство и время может потерять свою самостоятельность? Это намекает, что и я не могу быть самостоятельным. Да? Это если какой-то рок, это сплошная карма. Пространство и время теряет свою самостоятельность и выступает как отдельные стороны единого пространственно-временного континуума. То есть тюрьма. Причинно-следственный порядок событий во всех системах отчета не меняется. К чему это? Это к новому мировому порядку. И временной континуум, что не было, что тело здесь, а ты думаешь о чем-то другом. А ты не здесь. Разве нет? Я не хочу сказать, что это хорошо. Но хочу сказать, что это может быть связано, а может быть и не связано. Потому что если ты в пространстве очутился не там, где тебе надо, почему бы тебе не думать о том месте, где ты должен быть? Ну почему? Сказали, все, попал. Вот. То есть нам всем... Смотрите, то, что всем показывают как оппозицию, например, ну, в политике, например, да, вот в политике, вот одна партия, вторая партия, на самом деле потом они встречаются там в этом Мальтийском ордене, раздают друг другу медали, вот. Наш патриарх Гундяев с Мальтийским крестом щеголяет сейчас, да, при чем тут Гундяев до сатаниста, вот, пожалуйста, вот. Есть фото, где ему вручают, очень довольная физиономия. Вот. И мне вот задают по этому поводу вопрос, по вот этим, двойной вопрос. Укажите источник информации о пожертвовании исконом денег на Днепропетровскую синагогу. Это тоже связано с Мальтийским же орденом. Надо проверить достоверность. Знаете, проверить вам никто не даст. Вот. А какие, это знаете, как секрет Полишинеля, все знают и все молчат. Ну, Я узнал это от сотрудника силовых ведомств, которым я доверяю. Которые мне дали все, что я могу сказать. Хотите вообще верьте, хотите нет. Ну, от кого именно, конечно, тоже вам не скажу, потому что хороших людей надо беречь, попросту говоря. Что тут непонятно. Вот. А также, вопрос продолжается, а также об уровнях масонского посвящения верхушки ИСККОН. Ну, это я к тому, что и в науке такие же сидят, и в переделках писания такие сидят. Вот, значит, они тоже, типа, какие-то там тамплиеры, да? Ну, опять то же самое, кто вам скажет? Ну, смотрите, как Иисус говорил, по плодам. Радханатх. Ни одной масонской тусовки вообще не пропускает и продвигает педерастию в ИСККОН. Что еще вам надо? Радханатх. Понятно, что Бхакти Марк с вами. Это GBC по Канаде. Его зовут Джон Вист. Фото со шляпником в Иерусалиме сидит. Вот стена плача. Этот еврей, не просто еврей, такой колерованный при исполнении, и вот он с ним это там что-то там рассказывает. Ну, какой он вообще кришнаид? Какой он какой вообще вайшнав? Вот. Кстати, его слуга открытый педераст, его даже знаю, как зовут, Дэвид Датта. Вот. Этот человек курирует всю Канаду. О чем речь? Грег Штейн, президент BBT. Вообще, можно сказать, это человек самый главный по ИСККОН в настоящее время. Грег Штейн. Курит, пьет, всех курирует. Ну, как ни странно, больше он по женщинам. Любитель женщин. Я даже удивлен. Да, это странно, да. Ну, он считается президент BBT. У него там этих корпораций и все. То есть, все, ну, он миллионер, конечно. Серьезный, да. И вот поэтому я хочу, чтобы сейчас Паша закончит, и я расскажу. Паш, сейчас будет говорить твой этот тезка, апостол Павел. Вот, смотри. От Марка святое. Нет, это еще не апостол Павел, это еще от Марка святое благословение. Глава 12, 38. «И говорил он в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, принимать приветствия на народных собраниях, сидеть впереди и возлежать на первом месте среди пиршествующих». Никого не напоминает? «Сии, на показ долго молящиеся, примут тягчайшие суждения». А дальше вообще, книга пророка Михея, глава 3. Слушайте главы Иакова. Даже вот я когда прочитал одного человека, он говорит, что это в Библии написано. Я говорю, да, этого не может быть. Я говорю, ну вот открываем Библию, читаем. Слушайте главы Иакова и князья дома Израиля. Вы ненавидите доброе и любите злое. Я хочу такой... это относится к людям, у которых нехватка времени. Они будут таковыми. Это не касается там дома Израилева, да? Потому что когда тебе, знаете, с грехом по пути, как бы дьявол тебя и так не атакует. Ну, ты там куришь, пьешь, ну и что? И у тебя как раз никаких проблем нету. Но как только ты вырываешься из времени в вечность, начинаешь активно, вот тут на тебя начинаются атаки. Вот тут на тебя начинаются атаки. Вот куришь, все нормально, бросаешь курить, началось. Началось. И вот на тебя вот это и бесы задергали. Потом раз, или там пить, или мясо. Ну, что угодно. Когда ты вот уже осознал, но плоть не отпускает. Итак, смотрите. Вы ненавидите доброе и любите злое. Итак, слушайте главы Иакова и князья дома Израиля. Проповедует те мир, ань. Кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Так открытый текст, да? Посему ночь будет вам вместо видения и тьма вместо предвещения. А я исполнен силы, это Михей, силы духа, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иакова и князья дома Израиля, гнушающийся правосудием и искривляющий все прямое, созидающий Сион кровью, а Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, священники учат за плату, пророки его предвещают за деньги. А между тем опирается на Господа, говоря, не среди нас ли Господь, не постигает ли его беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, а Иерусалим сделается грудой развалин. Я сразу хочу сказать, что это к чему относится? Это относится не к евреям, а к сионизму. И знаете, товарищ Сталин как выразился о евреях и о сионизме. Борьба, это у нас выложено на сайте, борьба с сионизмом ничего не имеет общего с антисемитизмом. Антисемитизм это против евреев. А борьба с сионизмом это не против евреев. Это не все. Сионизм враг трудящихся всего мира. И евреев не менее, чем не евреев. Сионизм враг как евреев, так и не евреев. Это фашизм и сатанизм. Вот, пожалуйста. И такой плакат был. Там товарищ Сталин и Сталин на сионизме. Расписался. Это было в «Красной звезде» февраль 1953 года. И сегодня из науки делают религию, из медицины делают религию. Из всего делают религию. И из религии, из дхармы тоже делают религию. И религия это враг здравого смысла. И религия это единственная сила, по словам Бхактисиддханта Сарасвати, которая может остановить человеческий дух. Ничего не может остановить, а вот это может остановить. Религия, организованная религия. И вот сейчас, например, заходишь в аптеки, эти аптеки, они просто множатся, да, просто множатся. Бинт, зеленка, там же всякие лекарства. И я вам сейчас расскажу, вот есть такой известный биохимик. Я забыл, кто сказал, что медицина сейчас это чистейшая религия, это вообще к науке перестает иметь отношение. А вот один честный человек, Шейн Эллисон, сделал заявление, что, кстати, кто он? Он биохимик, сотрудник фармакологического предприятия. Заявление о том, что все лекарства в аптеках производятся, все, с целью сократить население планеты. Все, другой нет цели. Сотни тысяч людей ежегодно умирают от рецептурных препаратов, заявляет Штейн Эллисон. Будучи химиком, я раньше удивлялся, я делаю эти препараты, их способность убивать обнаруживается в наших лабораториях, способность убивать обнаруживается и в других лабораториях. И эти опасные, неэффективные лекарства вызывают те самые побочные эффекты, от которых они призваны лечить. Как их умудряется продавать? Мы разрабатываем лекарства для снятия симптомов, мы не лечим. Стратегия производства такова, все направлено на то, чтобы человек пожизненно покупал и принимал назначенный ему препарат. В этом суть слаженной работы врачей и фармацевтов. А если симптомы недуга исчезли, что делать? Правильно изобрести новые болезни и лечить их. На заводах, где изготовляются лекарства, придумывают мощнейшие схемы продаж и инструкции для врачей. Компания оплачивает позитивные отчеты, заключения профессоров. Огромные деньги перечисляются фарминдустрии для создания новых, более сильных лекарств. Существует миллион несуществующих болезней, которые активно лечат наши врачи. Это мне прислала наша слушательница Ирина, спасибо ей. Это религия в чистом виде. Ничего не работает. Практика показывает. Врачи забастовали в Израиле. 50% меньше смертей. Сразу. И таких три случая я перечислял. Вот. Вымышленные не только болезни, но и религиозные концепции. А религиозные концепции, они же должны быть жизнеутверждающие, жизнеспособствующие. Вот. Например... Бхактивинода Тхакур. Описание рая и ада не более чем поэтический вымысел. Она же учит. Вот. В книгах индуизма, имеющих широкое распространение среди обычных людей, Раджа и Тамагуны, мы находим описание рая как самого прекрасного места, несравнимое ни с чем на земле. Ад явлен нашему воображению как нечто ужасное, пугающее, картинами жестоких страданий и невыносимых пыток. Кроме рая упоминаются другие блаженные места, доступные праведникам. Что касается ада, то он насчитывает 84 уровня, некоторые из которых, то есть это не просто сказано, это разработано, это в подробностях, когда это все в подробностях, люди почему-то верят. Джоном Мильтоном в книге «Потерянные». Однако все это не более чем поэтический вымысел. Мне говорят, а как же Шримад Бхагаватам написано? А как же Шрила Прабхупада? Комментарии пишет к этим текстам.
Да.
Да. А вот вам, пожалуйста, Бхактивинода Тхакур. Не более чем поэтический вымысел, созданный по указанию правителей страны для того, чтобы держать в узде невежественных людей, не способных понять заключение философии. Откуда это взято, можно прочитать. Религия Бхагаваты свободна от такого рода поэзии. Книга Прайоджана Бхагавата Пурана Шрилы Бхактивинода Тхакура. То есть книга называется Бхагавата Пурана, раздел Прайоджана. Можете прочитать, у нас есть на сайте. И теперь, если религия сегодня сплошное безбожие, то атеизм – это святость. Но только тот атеизм, про который я говорил, что мантра атеизма, помните? Настоящий атеизм, честный атеизм. И 1866 – это мантра атеизма. Потому что в противном случае, это как бы отвечая на вопрос, что сионизм тире равен сатанизму, сатанизм равен организованной религии, организованная религия идет к войне. Потому что ни один атеист не затевал войны. Все войны исключительно религиозные. Это доказанный факт, это говорят вот эти философы, да, религиозные, говорят, только религия. Любое психическое заболевание – это результат безбожия. Хотите как аксиома или буду доказывать? Например, старческое сумасшествие – это результат, ну, такого злокачественного безбожия, когда теряешь, никого не узнаешь. Но если ты психуешь, просто вот не согласен, вот так вот все кипит, ты ничего не делаешь, просто кипит. Это результат безбожия. Безбожие – это не то, что я верю в Бога или нет, а делаю то, что Бог сказал мне или не делаю. Вот безбожие, понимаете? Как помните, сын, одному сыну там отец сказал, ты вот это сделаешь, он да, и не сделал. А другому сказал, он говорит, нет, батя, не буду делать, и сделал. В Библии написано, так кто настоящий сын? Вот этот сын, который делает, он может, но он скрипя, но делает, потому что он не может против своей совести идти. Вот это божественные личности, о которой много говорят и много знают, они не имеют отношения к божественности. Имеют, кто делает. Итак, наслаждение безбожности, поклонение сатане, детей в жертву. Вот это к чему приводит. И сейчас мы видим войны, вот они на поверхности. Говорим, ой, государство, ой, какие-то там политики, что-то там не договорились, да. А это все идет вот этого сионизма, с этой вот, с той вот центральной организации, которая выше Ватикана, рядом, отдельное государство. И сейчас вот как постепенно. Сначала был Бог, потом сказали Господь Бог. Потом Бога убрали, сказали просто Господь. Так вот, Бог это родственник. По образу и подобию люди были сделаны Богом. Читайте Библию. На шестой день. А Господь создал из праха непонятно кого, Адама. И мы на этого Адама равняемся. Это совершенно другое существо. И там все наоборот. Там было небо и земля, а там уже земля и небо. Там было размножаться, тем нельзя было размножаться. Тем можно было травку есть, а эти потомки Адама кража, воровство, убийство и поехали. Вот. А про тех не говорится. Итак, Шримад Бхагаватам, песня 7, кстати, наука о Боге. Глава 15. Глава 15 называется по-другому «Наставление для цивилизованных людей», ну, которые с головой дружат по-другому. Читаем. Ложные понятия. Вот слова «преданный», вот мы говорим, вот «преданный», да, и перевели его с английского. Я не буду английский читать, чтобы не резать слух тем, которые умеют правильно на английском. Слово «преданный» и «предание», глубоко вошедшие в обиход, абсолютно неверные. Сначала со словом «предаться». Итак, английское слово, не могу прочитать, означает в буквальном смысле «сдаться», «капитулировать», «склонить голову», «прекратить борьбу», «сдаться в плен». Вот это «преданные». Это что, хорошо, что ли? Нет. Вот. А то, что правильно будет, не предаться, а склониться. То есть можно вот так вот, там Хайль Гитлер, да, а можно вот так вот. Это большая разница. Это большая разница. Склониться. То есть признать разово окончательно, что ты побежден, и тогда впускаешь Бога в тебе, и тогда ты воин становишься, а так ты просто слякоть. Но преданный это еще интереснее. Слово преданный. Правильное понятие, то есть перевод с английского преданный, не преданный, а посвященный. Какая разница? Предаться можно идиоту. Сказали так, значит будет. А посвященный, я знаю его дела, я знаю, кто он, я знаю, что мне делать. Посвященный. Я посвящен в его планы. Вот что такое преданный настоящий. Посвященный, посвящение. Мы же говорим, у нас есть такое понятие, посвящение. Но посвящение я все знаю, я никого не спрашиваю. Но при посвящении, говорит, вообще думать перестань. Тебе гуру все расскажет. Какое же это посвящение? Итак, преданно можно быть слепо и фанатично, а посвященный – это осознанный выбор. Вот. Вот это можно прочитать. Наука о Боге, наставление для цивилизованных людей. Итак.
Посвященный – это перевод с английского?
С английского.
А преданный тоже с английского?
Да, одно и то же слово нам переставить.
Как обычно, имеет кучу значений, правильно?
Да. Ну, вы можете выбрать. Можете выбрать это, да, 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 да. Ну, значит, не хотящий думать, он выберет, наверное, преданность. Преданность. Итак, я начал читать, никак не закончу. Шримад Бхагаватам, песня 7, наука о Боге, наставление для цивилизованных людей. В 12 тексте, в комментарии Шрилы Прабхупады написано. 5 видов безбожия, потому что мы говорим, что такое безбожие, это значит, ты живешь во времени, но без вечности. Без вечности. И вот к чему приводит такое состояние? От чего оно происходит? 5 вариантов безбожия всего. Первое, полное неверие. То есть я не верю, вот я один, что сделаю, то есть я не верю, что я соединен со всеми. Ну, не верю, да, и поэтому могу делать все, что угодно. Приводит к тому. Принятие принципов, которым человек не может следовать. Называется, ну тут на санскрите есть видхарма. Видхарма. То есть видхарма. То есть я делаю для себя, а не для других. Это безбожие. Парадхарма. Слишком много на себя взвалил, хребет сломался. Я посмотрел, что это престижно, делать то-то, то-то, то-то. Парадхарма. Показная религия, абхаса, ну это который просто принял внешний вид, ходит, кланяется там, а на самом деле жизнь его ничего не меняется. Подобие религии, упадхарма, ну подобие религии тут вообще комментировать не надо. И обманная религия, чхаладхарма, ну обманная религия касается только руководства больше всего. Потому что, ну, простого члена какой-то церкви кто-то будет там слушать. Любой, кто знает, что такое подлинная религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. Вот это все, 5. Ну, подобно тому, как нет таких чистых сангвиников, холериков и так далее, каждый человек, все его несчастье, вся его безденежность, все его отношения с детьми, с родителями, с друзьями и так далее, вот здесь вот можно найти, то есть это симптоматика безбожия, выбирай, где у тебя что. Если это ликвидирую, у меня все должно быть. То есть полный комплект. То есть комментарий к этому. Это я прочитал, сейчас прочитал чисто текст. Чисто текст. Вот кто захочет еще раз перечитать. Шримад Бхагаватам 7, глава 15, текст 12. Вот это что-то я перечитал. И для закрепления комментария. Любое изложение религии, которое противоречит идее, идея полного предания себе верховной личности Бога должно считаться ложным. Все. Если человек по-настоящему стремится заниматься духовной практикой, то есть жизнью, ему надлежит отвергнуть эти предписания. Нужно просто выполнять наставления Кришны и предаться ему. Ну, опять слово «предаться», этот перевод. Вот. Остальное следует отвергнуть как безбожие. И вот на лекцию мантра атеизма пишет вот, ну, как вопрос или как дополнение Дмитрий Хабибулин. Да, про мантру атеизма. Хочу ставить свои 5 копеек. Сам по себе атеизм. Ну, я не просто, чтобы там его похвалить или себя дополнить, потому что это действительно дополняет и к этой лекции. Сам по себе атеизм, как одна из форм религиозного мировоззрения, которая именно отрицает божественное происхождение мира и потому ничем не лучше религии. Если бы вы, это я, везде вместо слова атеизм ставили слово наука, сегодняшняя тема, да? Наука. Это было бы точно придавало смысл и посыл лекции. Ведь сам Прабхупада говорил, что наше движение не является религиозным или сентиментально-чувственным, но оно научно. У нас всю науку вычистили, потому что наука – это опыт, это доказательство. Потому что если не будет наука, тебе втюрят все что угодно, заставят делать гадости, ты будешь за это делать гадости и будешь думать, что ты думаешь, делаешь что-то хорошее. И вот мне прислал один Михаил Сафонькин.
Это вы как бы согласны с этим?
Это мое утверждение, ее можно опровергнуть.
Нет, по поводу науки, да?
Согласен, да. Да, согласен. Автор Михаил Сафонькин написал стих. «Тряся кадилом проповедовал любовь, учитель мира, восклицая Аллилуйя, а ночью из золотого кубка пил младенца в кровь и забивал ногой собаку сторожевую. Искажены священные писания». Священы все, святыни все осквернены твоей слюной. Что ж скажешь всем им на прощание, наш поп перед уходом в мир иной? Как можно было верить в этот бред фальшивой святости и поддаться наваждению? Всевышнего ты не обманешь, он раскрыл секрет. Последний шанс тебе предаться искуплению. Ну, видно, вот достало, человек написал, что вот оно. И я хочу сказать, что... Вот эта вот религия, ну антирелигия, безбожие, оно имеет материальные наслаждения. Кровь пьют люди, не могут. Вот, например, Шнур, Сергей Шнуров, помните, я про него говорил? Вот вы знаете, да, Сергей Шнуров, он человек простой, но популярный. Почему, да, группа «Ленинград», Паша в курсе, да? Вот когда погас свет, глаза светятся, кстати, там засветилось это... Ксения Собчак, у нее тоже засветились глаза, она так спалилась, так сказать, да. Вот, там барабанщик со страху палочки уронил, они все позбегали с этого концерта, но потом, правда, снова и ходили. И там были сливки общества, а вот крови напились, их вот иллюминаты ж не зря, вы думаете, просто так, для красного словца зовут. Вот эти моды на темные очки, там, Рэмбо, помогают. Я даже думал, вот, ну ладно, от солнечные очки, да, солнечные. Вот темно, они ходят в тем, потому что им они темные нужны даже больше в темноте, потому что в темноте же вот светится. И вот, кстати, Наталья Водянова, я про нее говорил, русская Золушка, замуж за европринцем, тоже свидетельствует за это, не только он этот Шнур говорит, а об этом концерте. Вот. И, ну, Дэви Кайк давно говорил. И дочь высокопоставленного чиновника сдала своего отца, помните тоже, что ее лечили, она говорит, я не могу соскочить теперь с этой крови тоже, вот. Она не в ладах с отцом, ее вылечили от рака детской кровью, сейчас тему Кемера аккуратно прикрывают, уже там насчитали 5 закрытых вот этих, ну, забанили, запрещено, нельзя, те, которые вот открыто выражаются, что... Кстати, та девочка уточнила, что когда человек хоть раз принял кровь, он потом все время хочет ее пить. Это она говорит о себе. Если это именно человек, я знаю, есть зависимость от, вот, от свинячью там кровь пьют всякую, да? Свинья режут и пьют. И то там зависимость такая, и я знаю такие свидетельства. Но человеческая кровь, она имеет... Если этого не сделать, она утверждает, что из-за гормонального всплеска, вызванной уже принятой кровью, человек за месяц может состариться. И эта кровь нужна на постоянной основе. Процедура они в этой элитной клинике для своих называют вечная молодость. Вот. И знаете, все так как бы грустно, да? Грустно. И даже один человек говорит, вообще так посмотришь, духовность, ну посмотришь, все друг друга едят. И чем эти сатанисты отличаются от вегетарианцев, невегетарианцев, да? Вот. А растения тоже едят, они, наверное, растения тоже не в восторге, что их съедают, да? Там салатик режешь там себе, там, Может, они тоже, может, не так интенсивно чувствуют, но что-то чувствуют. Как-то чувствуют, да. Раз оно живое, не вянет долго, наверное, в нем есть какая-то жизнь. А раз есть жизнь, значит, есть какая-то связь. И на это вот я нахожу ответ. Есть такая это, христианская тематика. Она описывает цепочку в 9 пунктов, где каждый ест кого-то, и как можно кого-то есть, а как-то не можно кого-то есть. Вот, понимаете, вот цепочка начинается. Металлы. За металлами идут минералы. Минералы более сознательные. За минералами идут растения. За растениями идут животные. За животными человек. А дальше описывается ангелы, архангелы, серафимы, херувимы и престолы. И там говорят, что вот это и есть пищевая цепочка. И вот эта вся вот эта биосфера. Вот. И вот он человек. Смотришь. Через один. Если здесь у него камни.
Почка.
То есть, нет, не почка. Здесь у него перед ним животные. Так вот, животных он не должен есть. А растение может. И там говорится, ну, какой-то этот титульный христианин, он говорит, если человек берет и ест растения, то как бы душа растения, сущность его не разрушается, она входит в человека, этим даже возвышается. Вот, и человек по смерти, как-то вот обычно это как непопулярная тема, когда он умирает, его должен как съесть архангел. То есть, ну, чушь, да, такая. Но когда вот, я когда читаю, да ну чушь, но когда прочитал это все, у меня как-то сложилось. Потому что, ну а иначе как? Но когда мы едим соседей, когда ангелы будут нас поедать, и тогда это мы видим как демонические сущности, и когда мы животных поедать, тогда вот мы делимся, и вот наш прогресс затормаживается. Мы тогда начинаем деградировать. А когда вот через одного, тогда как-то все хорошо получается. Но я к чему это говорю? А к тому сказать, что если тебя какой-то этот сатанист скушал, ты неудачник. Это неправильно. Тебе не сатанист должен скушать. Потому что, знаете, есть некоторые растения, которые могут только всходы дать. Если ты плод съешь, твое семечко окажется в твоих каловых массах. И только и пройдет через желудок, там какая-то чешуя какая-то еще должна слезть. И тогда оно прорастет. В других условиях семечко не прорастает. Понимаете? И вот так же нас, если мы начинаем выполнять Божьи какие-то дела, нас съедают какие-то кармические оболочки, называется прарабдха-карма, которая есть такой симбиоз, а проще сказать сплав моих желаний и моих долгов, такая форма, которая позволяет это отдать. Кармическая форма. Так вот, она съедается вечностью, и из вечности, и из меня прорастает вот то семечко, и тогда я становлюсь собою. Нас съедают. Архангелы, не знаю, если ну, наука как-то по-другому называет, может это какие-то эгрегориальные какие-то соединения, понимаете, такие, не обязательно, вот пришел с крылышками, ты его видишь. Может это какое-то насознание планетарное или какое-то, неважно. Но когда, потому что, к чему нас религия призывает, и когда мы себя чувствуем хорошо, когда мы нужны и востребованы, и нам хорошо, и нас съедают, понимаете, нас ближние съедают. Мы это отдаем, и я начинаю чувствовать себя свободно. Тогда я чувствую вечность и вне этой кармы. Я перестаю чувствовать вот эту кармическую оболочку, когда что-то надо отдавать, а что-то надо получить. Это очень серьезные, неудобные вещи. На них надо вот постоянно платить и работать. А когда я это делаю, я отдаю это на съедение. И это можно дать на съедение не кому попало, а по указанию изнутри. Кому-то действительно надо.
Значит, хорошо, что
быть съеденным хорошо, но надо понимать.
Правильно, что мы растения едим?
Да.
И животных тогда
попросили? Нет, животные нет. Животные нет. Но вы же не растения, животные, человек. Через одного. Дальше идет ангелы, а вот архангелы нас, получается, едят. То есть вот это Все равно цепочка получается, но я отдаю себя на съедение. Но от этого я только омолаживаюсь. Почему? Потому что я отдаю на съедение что? Что все равно умирает, в том числе мои желания. А вечное остается. И человек просто нормально выглядит в этом случае. Так, еще откровение от науки. Откровение науки. Оно предпоследнее, и мы заканчиваем. Откровение от науки. От науки. Значит, два откровения. Значит, первое откровение. Ну, когда я был такой вишвадашный, когда я к нему приходил и говорит, вот можете вот это мне объяснить? Он говорит, нет, это понимается сердцем. Потом я через некоторое время начинал понимать это просто разумом, просто он не может это объяснить. Так вот, любое все со временем может быть объяснено научно. То есть вот это. То есть, а это должно пониматься сердцем, извините, это фраза как бы для идиотов, дегенератов, и просто нечем понять. Просто не надо задавать вопрос, тебе это не надо. Когда, знаете, то, что нам надо, ответ приходит. То, что нам не надо, наверное, ответ просто не приходит. Мы можем у Бога все просить, да? Но то, что нам явно повредит, он нам не скажет. Ну, это как по детям, да, вот взрослый ребенок. Точно так же. Итак, читаем. Метрические свойства пространства времени в каждой точке под влиянием поля тяготения становятся различными. Свойства времени, влияние гравитационного поля. Знаете, Ньютон сказал в свое время, что время, оно везде разлито и оно везде одинаково. А потом мы стали опровергать, сказали, извините, вон у черного карлика там время вообще в коллапсе стоит, а вот там очень быстро временные процессы идут, а у ребенка быстро, у старика что-то медленное и так далее. То есть у старика там одно время, а у ребенка там он вообще вечный, да, вечный. У него в день столько вообще влазит там событий. Так вот, смотрите, влияние гравитационного поля на свойства четырехмерного пространства времени описывается метрическим тензором. По-другому, если тебе тяжело стало по Земле ходить, если ты не летаешь как ребенок, ты, дорогой, испытываешь на себе гравитационное влияние. Проще, ты эгоист. А если ты будешь меньше эгоистом, ты Земли касаться не будешь. И я говорил, опыт проводили прям, у меня никто не летал, но человек, которым я за 20 минут убедил от чего-то отказаться, он на 5 килограммов полегчал на весах прямо. Есть масса, а есть вес. То есть летать человек, вы думаете, он не устает, потому что ее мускулатура, что ли? Да нет, он как по Луне тут бегает. Да, на него гравитация по-другому действует. На ребенка гравитация действует по-другому. Не потому, что он сильный. И все другие силы, не только гравитационные. Вот. Так. Относительное замедление времени для двух точек слабого постоянного гравитационного поля равно разности гравитационных потенциалов, деленных на квадрат скорости света, гравитационно-красное смещение. Короче, чем ближе к массивному телу находятся часы, тем медленнее они считывают времени. То есть, эгоист, он не просто устает, он тупеет, он не успевает за мыслью, он не понимает. Раз все уже поняли, я не понял. Все уже поняли, он не догоняет, потому что время идет медленно. И в жизни этого человека практически ничего не меняется, потому что, чтобы изменить жизнь, ты должен быть быстрее времени, общего фона времени. А так ты просто идешь по течению. И кроме энтропийных явлений, как пишут, для замкнутой системы, для тебя ничего не существует. Просто сплошная энтропия. А вот усугубляем ситуацию, пишут, наука пишет. На горизонте событий Шварцфильдовской черной дыры в нашей Вселенной, не Вселенная, а в нашей галактике две черных дыры, и они находятся прямо в центре. И вот одна из них. С точки зрения наблюдателя ход времени полностью останавливается. Это посмотрели и зафиксировали. Это к любителям плоской Земли и купола. Ученые вполне смотрят, фиксируют, измеряют без всяких проблем. То есть, еще раз, с точки зрения наблюдателя хоть времени остановится. То есть, эгоист с точки зрения альтруиста вообще мертвый. Вообще мертвый. Хотя может руками махать быстрее, чем альтруист. И говорить быстрее. Но он мертвый. Он остановился. Новое туда не всовывается, ничего. Лекарство бесполезно. И поэтому говорится, не надо бисер там. К определенным. Прабхупада говорит, если человек никого не любит, считать его мертвым. А мертвому Бог, ну, вечность не нужна, да? Он уже в своей какой-то вечности, в коллапсе. Считать его мертвым. Еще. Время является субъективным ощущением и зависит от состояния наблюдателя. Субъект. Вот я субъект. Различает линейное и круговое, циклическое время. То есть альтруистическое это какое? Линейное, если ты эгоист, день сурка тебе. День сурка. И там одно и то же, одно и то же, одно и то же. И я такой умный, все же учил наизусть. Ну, в индуизме, я все-таки, мы читаем Бхагавад-гиту. Я хочу сказать, что смотрите, насколько я читаю просто научный доклад. Научный доклад. Это не просто. Я отсюда все, просто сейчас все формулы убрал. Эти формулы, которые, на которых строят какие-то приборы. Это не просто вот сказать. Это очень просто. Это не просто доклад. Это многих. Это то, что принято в науке. И на этой базе строятся приборы, которые действуют. Которые действуют, да. И вот для сравнения, вам для сравнения скажу вот индуизм. Вот, вот этот расхваленный индуизм. В индуизме есть божество Махакала, в переводе с санскрита означает «великое время», которое первоначально было одной из двух ипостасей бога Шивы. Согласно индуистской космогонии, любой энергии или формы Шивы признается время Кала, которым или в котором создается Вселенная, и которое, обратившись в грозное пламя, уничтожает в его ходе сверх света представление. Но когда огонь времени Кала Агни затухает, время пожирает само себя, превращается в Махакала. Ну скажите, что я могу практично для себя взять? Вот если то прочитал, там под каждой строчкой у меня куча просто откровений, что мне сделать в своей жизни надо. А тут что? Вот какой-то бог, и я с ним ничего сделать вообще не могу. Сиди себе потихонечку. Время пожирает само себя, превращается в Махакала, абсолютное время над временем, вечность. Это совпадает с началом периода небытия Вселенной Пралая. Концепция Махакалы возможно восходит Картхат-Веды, середина первого тысячелетия нашей эры. Кальпа – это день Брамы, продолжающийся 4,32 миллиарда лет, состоящий, кстати, это уже брехня, и уже Бхактивинода Тхакура это блестяще доказал, что не этот период времени называется Кальпа. Милости прошу, Шри Кришна Самхита, он это доказывает, что там совершенно другие отрезки времени. И вот единица измерения времени. И наши браманы, бестолковые наши браманы, хвастаются ведическим измерением времени. Вы знаете, вот мы тут метр-километры, там год, месяц, там декада. Ну, секунда, ну, наносекунда там может быть. А там, смотрите, там какие веды. Значит, они этим пользовались такими. Значит, они были такими могуществами, наши предки или эти боги. Ты смотрите, какая культура. Так вот, я хочу сказать, что эти религиозные деятели, как от христианства, как и индуизма, эти неучи презирают как Россию, как и Советский Союз. И я хочу даже как похвастаться. Вот эта вот книжечка у меня есть тут. Эта книга была издана в Советском Союзе. Говорит, вот Прабхупада там что-то там принес. Да? Кстати, она, видите, такая издана, где она? Издательство Гудкова, Рига, Латвия, Антоновская улица, 11. Репринтное издание. С вами Вивекананда, Бхакти-йога. Бхакти-йога, Бхакти-йога была. И что же такое Бхакти-йога, интересно, да? Это интересный такой вопрос. Вообще-то это любовь по-русски называется. И Вивекананда это пишет. И тут еще, знаете, пишется с этими, с твердыми знаками, с этими «Е» определение бхакта. И «Е» пишется вот как это, «Е». Такое еще то. Это когда еще... А знаете, когда это было написано? В 1936 году. Тогда еще алфавит не покоцали. Бхакти-йога – естественное и действительное искание Бога, начинающееся, продолжающееся и кончающееся в любви. Что вам еще надо? В любви. Нет любви, значит, нет у тебя никакого бхакти. Ни начинающего, ни за... Вот. Одно мгновение безумия пламенной любви к Богу приносит вечную свободу. Бхакти, говорит Нарада в своем объяснении в афоризмах, это бхакти, это напряженная любовь к Богу. Напряженный, да, Нарада. Когда человек проникается ей, он любит все. Такое нерасслабленное. У нас счастье такое, вот хлеб, зрелище и чипсы рядом там, может быть, там, да? Вот. Нет, это напряженнейшая любовь к Богу. Когда человек проникается ею, он любит все, когда чувствует себя довольным, ни к чему не питает ненависти, эта любовь не может сопровождаться мыслью о каких-то земных выгодах, потому что пока продолжаются земные желания, такого рода любви не бывает. Бхакти выше кармы, выше йоги, последнее имеет в виду цель. Бхакти же сама по себе непосредственно и есть цель. Бхакти была одним из постоянных предметов обсуждения наших мудрецов, и не только специальных исследователей, каковы великие комментаторы Вьяса, Сандалья и Нарада, но и те, кто исключительно посвятили себя изучению джняны, знания, были иногда вынуждены говорить о любви, даже хоть одно слово «любовь», вот так вот говорится, вот, вот бхакти, преданное служение. А Вивекананда пишет «любовь, любовь, 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 любовь». На самом деле различие между знанием и любовью вовсе не такое уж велико, как люди себе воображают. Дальше мы увидим, что оба они направлены дальше и встречаются в конце в одной точке. Все. Это к чему я зачитал? А потому что наука преданное служение. Наука преданного служения. А вот еще интересно, ну тут, эта книга, конечно, стоит того, чтобы ее цитировать долго, Где вы ее нарыли? Нарыли, пожалуйста. Вот печать клуба Логос, а вот печать Шветадвипа. Вот, я ее перевел из клуба Логос в Шветадвипу, потому что, ну, посчитал, что... Не то, что она там не нужна, здесь она нужна больше просто. Можете прямо вот почитать. Сегодня взять, вон библиотека у нас.
Там написано, пока есть земные желания, то нет бхакти.
Да? Я же говорю, нас должны съесть. Но съесть правильно. И при этом мы омолаживаемся, становимся сильнее, а когда тебя едят и тебе становится хуже, значит ты тоже ешь что-то не то. Поглощаешь. И литературу, и какие-то наслаждения не те и так далее. Не свое берешь, не свое. Наслаждайся своей долей, наслаждай других. Ну это еще Упанишат. Еще немножечко за науку. Так сказать, то за науку. Как две, это, Вивекананда дальше пишет на пятой странице. Как птица, чтобы лететь, должна иметь два крыла и хвост для управления. Необходимые для приближения к Богу. Это необходимо знание джняна и любовь бхакти и поддержащее их равновесие йога. Вы услышали, да? Еще раз. Как птица, чтобы лететь, должна иметь два крыла и хвост для управления. Так и человеку для приближения к Богу необходимы знания и любовь, и поддерживающая их равновесие йога. Йога – это хвост. И кто-то говорит, а знания, а наука, а вот бхакти, а бхакти что, а что скажут? Нет. Книга очень глубокая, Бхакти, а тут смотрите, есть парабхакти. Вы когда-то слышали о парабхакти? Вот, и не услышите. Но здесь вы можете прочитать это. Кто будет читать? Отдаю прямо сейчас.
Я.
Все. Хотел сказать продано, но нет. Взято во временное пользование.
Да. С аукциона. Лотка ушла.
Так. К чему я это сказал? К тому, что в Советском Союзе этими вещами занимались и до Прабхупады, и смотрите, какие книги, и толковые же книги. И то же самое, вот такие измерения вот этой вечности, времени, вот там такие сейчас брахманы рассказывают, а что мы, какая наука. Хорошо, я вам прочитаю сейчас, какие единицы измерения времени действует наука. И что она делает с этими измерениями? Потому что нет смысла мерить там, где ты там не ходишь и ничего не делаешь, да? Правильно ведь? Итак, наносекунда, 10 в минус 9 степени, это диффузия вакансий на поверхности кристалла. Когда измеряют, измеряют это времени. Пикосекунда, 10 в 12 степени, это колебания кристаллической решетки, образование и разрыв химических связей. Наука фиксирует, когда, за какой срок разрывается. Фемтосекунда, 10 в 15 степени секунды, колебания атомов электромагнитного поля в световой волне. Аттосекунда, 10 в 18 период электромагнитных колебаний рентгеновского диапазона, динамика электронов внутренних оболочек. Многоэлектронных оболочек. Зептосекунда. 10 в минус 21. Динамика ядерных реакций. Иктосекунда. 10 в минус 24. Рождение-распад нестабильных элементарных частиц. Не атомов, а элементарных частиц. Вот вам и наука. Наука зафиксирована что, где и когда. А главное, во сколько. И за какой срок. Вот вам и это. Я хочу сказать, значит, что, ну, по-любому мы дети Бога, кроме некоторых там инопланетян, которые другая форма жизни, у них может Бог другой, может у них функция другая, я ж не претендую. Просто некоторые из нас сбиты с толком образованием, нас по-другому образовали, нас образовывают демонические, нас делают тупыми, нас делают вот такими покорными, нас делают вот гордость. Гордость, я считаю, хорошая вещь, потому что, ну, гордость это вот слава Божия. Ну, по-другому это слова, понимаете, слова потеряли несколько смысл. Я хочу вам прочитать «Зрелые сыновья Бога». Вот люди, которые в данный момент тормоза, которые не понимают, которые спорят, ругаются, и они там эгоисты. То есть эгоист, как определяется эгоист? Сколько у тебя бед в жизни? Вот столько ты эгоист. Сколько тебе не хватает? Столько ты эгоист. Что такое альтруизм? Альтруизм это не сколько я это сделал, по плодам. Ну видно же, да? Вот. Счастье. Вообще, для чего ты живешь? И вот эти зрелые сыновья, а эгоисты, это просто незрелые сыновья. Они, и вся беда в том, что они уцепились за какое-то знание, которым дорожат. То есть знания без любви, однокрылые такие вот птахи, без любви. И боятся и это, потому что ничего же другого нет, любви нет, ну хотя бы знания. И его по кругу пошли. Вот. Но они все равно, это знание будет опровергнуто, потоптано, потому что без, сколько любви, столько знаний. Другого не получится. Они упразднятся. Знание упразднится, написано. И они станут зрелыми сыновьями Бога. И вот пишет Андрей Шиповалов. Это его статья такая. «Зрелые сыновья и Бога». Ну, кстати, и лекция такая есть. «Самое первое, что нам необходимо усвоить, я маленький отрывок, так это то, что когда отец усыновляет нас, это не потому, что мы не его дети, а именно потому, что мы были его детьми, мы потерялись, и он восстанавливает нас в нашей позиции. То есть усыновление – это возвращение и восстановление. Очень важно знать, что ты усыновлен не потому, что ты ничейный, а потому, что ты сын и наследник. Это я к тому, что мы все время, мы потерялись, почему? Мы имеем время, но потеряли вечность. И когда вечность приходит в нашу жизнь, во время времени, во время жизни, в середине жизни, все, мы снова с Богом, больше делать особого ничего. И вот как пример, Римлянам 8:14. Все, кто движим Божьим Духом, все они сыны Бога. Ибо дух сей, который вы обрели, это вовсе не дух рабства. Не со страху вернулись вы, а приняли дух усыновления, которым каждый из вас взывает, Отец мой. Сам этот дух в согласии с собственным нашим духом говорит нам, что мы дети Божьи, а если мы дети Его, то и наследники Бога. Стало быть, и вот тут бы сказать все и хорошо, но он говорит но. Стало быть, наследники Христа, конечно, если с Ним мы страдаем, чтобы нам разделить и славу Его. О, оказывается, нам надо что-то делать. Нам надо где-то его повоевать, наверное, да? И сострадание, а не просто я вот такой крутой, я тут Бог, тут это, ну, кланяйся, не кланяйся, но у меня будет все нормально. Нет, это нужно что-то сделать. И иногда, может быть, пострадать. Иногда, может быть, чтобы тебя съели, чтобы проявилась твоя божественная. Вот как Христа там распяли, например. Вот. Пред такой грядущей славой, какой, которая откроется нам, все страдания наши земные, я полагаю, ничто. С нетерпением ждет все творение, что во славе той явит Бог своих сыновей. То есть ты не должен себя жалеть, и тогда, потому что иначе тебе все равно сожрут. Вот эту смертную оболочку сожрут. Или ты ее правильно используешь. И вот 10-й метод преданного служения. Гневаться на тех, кто завидует преданным. Тут много брехни есть. Например, вот известная фраза про 50%. Я хочу сказать, что как искажены ведическая литература, их можно исказить двумя способами, только двумя. Что-то добавить или заменить то, что уже было. Это один способ. Добавить или заменить, а второй просто взять и убрать. Так вот, 50% это добавили. Кто-то кому-то когда-то написал, 20 лет прошло, вдруг преданные там очухались, посмотрели, ой, в письме-то Прабхупада написал, что сделал половина, половина нам. Да если бы это было 50%, он бы за эти 50% говорил бы все время. А это в письме, потом, а и сам этот владелец письма помер уже, понимаете? То есть, ну вообще фикция чистейшей воды, фейк. Вот. Но есть, это мне неинтересно. Вот. В русских переводах упоминается 9 составляющих процесса сосредоточения ума на Боге. Это важно, запомните это число. Итак, вариант из третьего издания читания Чаритамриты. Это говорю, кто захочет проверить. Из третьего издания, он должен знать еще английский язык. Читание Чаритамриты 87 года. Появляется 10-я составляющая процесса сосредоточения на Кришне. Becoming, не буду читать. Ни в одном русском варианте ее просто нет. Но в английских надо еще постараться, чтобы найти. Это пример вопиющей цензуры. На русский язык она переводится так. Гневаться, становиться разгневанным на тех, кто злонамерен по отношению к преданным. Что это значит? Здесь скрыли целый раздел преданного служения. Что значит становиться разгневанным? Причем тут служение Господу. О чем говорится именно? О чем говорится именно становиться? Беком.
Беком.
Беком, ну да, беком, бекам, все равно становиться. Как этот, у меня в армии был человек такой, он говорит, кишки выпущу. Я говорю, не кишки, кишки, а не кишки. Он говорит, все равно выпущу. Вот.
Вопрос это 87-го, кто это вообще написал, кто это придумал?
Сейчас я прочитаю, это я говорю проверяемую информацию. Потому что Майявада, ты когда пришел в духовное движение, вокруг все святые, ты в благости, трансцендентен, Уттамабхакта. О каком гневе может идти речь? Надо просто всех любить. Это Майявада. Многим неофитам из-за их осквернения, естественным образом, не хочется ни с кем конфликтовать и гневаться. Ведь они как раз для этого и пытаются уйти в своей материальной жизни. И поэтому у них остаются сентиментальные представления духовные. И разумеется, у них нет никакого желания защищать кого-либо, кроме собственного ложного эго. Пауза. Кто понял, кто не понял, читаем дальше. Вот оно, понимаете? Когда надо рвать на себе что-то. Прабхупада пишет, что надо становиться гневным, когда вредят преданным. И это не для каких-то высоких уровней наставлений, это наставление для тех, кто хочет очиститься от своих материальных представлений. И ты ошибся движением, если считаешь, что идеалом является покорность и смирение овцы. Это твой меч, это твой щит, это твоя стезя. Не какие-то майявади, рядящиеся под преданных Кришны, пытаются забрать у тебя эту возможность. Итак, изначальный вариант, взятый из учения Шри Чайтанья 1968 года. Мы читали 1987. Это уже перевод. И этот перевод уже бомба. А раньше было еще... На английском, конечно, есть. На английском. У нас тут нет. Я не знаю английский, и поэтому не держу рядом с собой английских переводов. Знаете, со мной только то, что мне пригодится. В изначальном тексте написано. Кто хочет узнать, что написано в изначальном тексте? Они хотят догадаться. Ага. В изначальном тексте написано, также гневаться на тех, кто завидует преданным, а не уже причиняет зло. Понимаете? Там уже тот уже, вот уже кто-то наехал, а просто косо смотрит, уже надо что-то делать. 1968 год, учение Шри Чайтаньи. Прабхупада, наставляет проявлять гнев невозвышенных, реализованных, преданных, обращаться как раз к тем, кто еще не очистился. Почему? Гневаться на завистниках преданных, это как раз и есть метод для очищения неофитов. То есть, если неофит, почему? Потому что, ну, так ты будешь гневаться, есть это нектар наставления, или как его. Ну, суть в том, что гнев нельзя, его можно только перенаправить. Больше перенаправлять некуда. Просто некуда. Если ты не направишь на это гнев, ты направишь гнев на кого, кто под руку попал, кто слабее, главное, тебя, кто не может тебе возразить. И что, ты очистишься?
Ты тогда должен знать, куда ты направляешь. Конкретно.
Так вот он и говорит, куда его надо направлять, потому что гнев будет, и ты будешь в это время очищаться. Потому что, ну, как правило, если я за что-то ратую, то я от этого избавляюсь тоже. Если я всем говорю, что это не надо, то и как-то и самому как-то неудобно это делать, да?
Так он может появляться при появлении неофита, тогда возникает тебе гнев. А сегодня...
Не-не-не, это... И потом, когда ты очистился так, потом 9 принципов преданного служения, а вернее очищения в студию. До этого ты просто ходишь и давишься. И просто, как это, лицемер.
Нужно ли это рекомендацию воспринимать как попытку культивировать себе гнев, когда его нету у тех, у которых его нет?
Гнев нельзя культивировать. Он появляется сам в связи с моими ошибками. Моими, заметьте, ошибками. Моими ошибками. Это 5 видов безбожия. Одна из них, самая такая накапливаемая гнев, это парамдхарма, когда я на себя беру больше, чем могу выдержать. Я причиняю боль себе. Ложное эго аккумулирует эту боль, и потом я просто ищу повод выплеснуть. Неважно, неважно где, неважно на ком собрании, я ищу повод, потому что на себя возложил какие-то обязанности, которые мне, в общем, не нужны были.
Гнев – это чувство, эмоция.
Это излияние боли. Излияние боли. Гнев это и на войне оно. Знаете, я хочу закончить. Давай о гневе. У меня есть целая лекция. Посмотрите в интернете, целые лекции про гнев говорили. Это очень большая, это тема, это огонь. Это единственное то, что не оскверняется. Единственное, что есть. Вода, воздух, все оскверняется, земля. Огонь не оскверняется, огонь. Это вот, и поэтому гнев это сам Бог. Праведный или неправильный, это все равно сам Бог. Либо ты очищаешь кого-то, либо неправедный гнев выжигает все у тебя ненужное. Ты, конечно, бедный и нищий, но сгорело ненужное. Ты на всех обижен, сгорели те связи, которых тебе, в общем, не надо было. В любом случае, это полезно. Но эгоист, он накапливает ненужное, сжигает себе ненужное, накапливает ненужное, идет по кругу, пока не помрет, понимаете? Но есть другой метод очищения. Направлять туда, это твое золото, божественное, божественная непонятость. То есть ты был по времени, вечностью пренебрег, потому что эта вечность без чит и ананды не появляется. Сат, чит, ананда, они всегда вместе, эта троица идет. У тебя непонятки, и с этими непонятками ты сделал что-то неправильно, доставил себе вот это. Понимаете? Но там был Бог. Все равно вот это Бог. И ты вот это, и гнев, вот это божественное очищение, это та рвота, которой ты нахватался что-то не то. Сам Бог приходит, чтобы тебя вырвало. И вот этого Бога ты направишь куда-то. Но если направляешь для себя, то ты загрязняешься. Ну ты не загрязняешься, но ты не очищаешься. Ты просто, опять же, вернулся к исходной точке. А так ты что-то понимаешь. Потому что если Бог, он тебе и говорит, куда надо направить, тогда к тебе приходит и знание, и все. И ты тогда ничего не теряешь. Вот. Ты не можешь запланированно гневаться. Нет. Это всегда спонтанность. Итак, я заканчиваю. Я вынужден. Вот. Ладно, я не буду. Я время много, просад готов. Я вам просто прочитаю стихи. Стихи об образовании. Потому что стихи об образовании, потому что каково наше образование, мы исследуем за этим. Потому что образование может быть... А вообще эта стихи называется «Баллада о борьбе». Но я ее называю так. «Среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались вы досаден до смертных обид, и на одежды латали нам матери срок. Мы же книги глотали, пьянее от срок. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимающий вой, тайну слова, приказ, положение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. И в кипящих котлах прежних войн и смут, сколько пищи для маленьких наших мозгов мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодеям следа не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Ложь и зло, погляди, как их лица грубые, и всегда позади вранье и гробы. Испытай, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Если руки сложа наблюдал свысока, и в борьбу не вступил с подлецом палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорывая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Фантастический.
Образование имеет фундаментальное значение. Фундаментальное значение. И это наука.